Здравствуйте, мы начинаем нашу эфир. Меня зовут Вадим Родионов, режиссер Оксана Джадан. И сегодня в течение ближайших часов мы вместе с экспертами, надеюсь, вместе с вами обсудим то, что происходит. Пишите, комментируйте, будьте активны, ставьте лайки. Не забывайте, что каждый ваш донат важен для продвижения канала и для работы канала, поэтому PayPal, Patreon, Buy Me Coffee есть в описании. Если вы захотите нас поддержать, можно сделать это прямо сейчас, дело исключительно добровольно. Но у нас стоит планка 80 евро, давайте ее попробуем преодолеть. Также вы можете подписаться на нас в Телеграме. Телеграм-канал Игрянул Грэм тоже работает в режиме 24/7, поэтому если вдруг вы готовы на нас подписаться там, то можете это сделать, чтобы ничего не пропустить. А мы действительно стараемся держать вас в курсе в любое время дня и ночи. Ну и лайки у нас на данный момент 150, я предлагаю в этом временном отрезке дойти до 1000, ну я думаю, что мы можем сделать это, например, в течение ближайших минут 20, поэтому поставьте, если еще не поставили, это несложно, всегда можно аннулировать лайк, перевести его в дизлайк, но я надеюсь, что вам не придется это делать. Что в Краматорске, крик Путина, Украина и звери, это темы, которые мы такими очень широкими мазками обозначили сегодня в нашем чате, в заголовке, конечно, ну и в чате тоже, потому что чат реагирует, чат дает идеи, корректирует и, в общем, направляет тоже нас в нашем, как это, направляет нашу лодку в море прямого эфира. Примерно так Денис, наверное, бы это сформулировал, не без пафоса, конечно, но так и есть, поэтому будьте активны, участвуйте и становитесь нашими соавторами в этом смысле, поэтому будем рады вашей активности. Но и мы сегодня подготовили для вас разных экспертов, гостей, в том числе, кстати, из числа наших зрителей, потому что с нашим зрителем из Краматорска мы сегодня поговорили, журналист, наш коллега Андрей Иванов из Краматорска рассказал, как живет этот город, прифронтовой город, и что там происходит. Давайте посмотрим и послушаем это интервью, которое мы записали буквально несколько минут назад, ну и сделаем какие-то выводы из него. Посмотрите. Журналист, житель Краматорска Андрей Иванов с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Добрый день, рад вас видеть.
Это взаимно. Город Краматорск прифронтовой, и он постоянно попадает в сводки военных новостей. Я хотел бы вас спросить, что из себя сегодня представляет жизнь внутри этого города? Фактически он ведь как осажденная крепость, постоянно удары, постоянно прилеты, это дроновая активность. Вот. Что на самом деле происходит в городе сейчас?
Город пытается жить нормальной жизнью. Получается это с разным успехом. Но говорить как об осажденной крепости, все-таки это будет преувеличение. Потому что, да, город подвергается каждый день обстрелам, есть погибшие люди, но связь с городом довольно прочная. Нет никакого дефицита ни продуктов, ни воды, ни предметов первой необходимости, ни предметов даже второй, третьей и десятой необходимости. Вот. Самая большая проблема – это обстрелы. Ежедневные обстрелы – это беспилотники, FPV-дроны, как на оптоволокне, так и обычные планирующие бомбы, РСЗО. Град, и недавно начала доставать ствольная артиллерия. Обстрелы каждый день. Вот за последнюю неделю я сделал подсчет, погибло 8 человек, из них один 14-летний мальчик.
То есть получается, что сегодня Краматорск в зоне поражения практически всех видов вооружений, которые есть у Российской Федерации?
Да, да.
То самое сложное, потому что вот эти дроны на оптоволокне, это как, знаете, такие страшные слова иногда звучат, но это наши зрители из Херсона рассказывали про так называемые сафари, которые российские войска устраивают в городах, где есть вот, ну, скажем, степень достижения. Это нечто подобное происходит в Краматорске?
Нечто подобное происходит. Эти дроны охотятся за легковыми машинами. В первую очередь целятся на военные, конечно, автомобили. Но есть такой момент, когда заряд у дрона заканчивается, и он будет уже целиться в любую машину, которую может достать. Поэтому под удар попадают и гражданские машины, и автомобили скорой помощи, и вчера или позавчера дрон попал в машину спасателей с опознавательными знаками. Вот, да, какой-то момент сафари есть.
Как можно себя обезопасить от этих видов вооружений? Потому что, если мы говорим даже о ствольной артиллерии, очень сложно, я так предполагаю, предупредить о возможности удара. Это все рядом находится, очень быстро и даже не фиксируется радарами. Как можно себя обезопасить в таких условиях?
Совершенно верно. Предупредить очень сложно. Поменьше выходить на улицу, прислушиваться и... не игнорировать сигналы тревоги, да, находиться, переходить в убежище. Ну, большинство жителей Краматорска их игнорируют, потому что, ну, по факту, сигнал воздушной тревоги звучит круглосуточно. Если раньше, в начале войны, у нас сигнал звучал от начала воздушной тревоги до конца, гудела сирена, сейчас дается сигнал в начале, и дается сигнал, когда отбой. Честно говоря, я уже не совсем ориентируюсь, когда идет начало, когда отбой, потому что эти сигналы один за одним идут. Конечно, самое жуткое – это FPV-дроны, потому что ты их слышишь. Например, ствольная артиллерия, как бы звук такой характерный, он вдруг появляется и очень быстро проходит. Да? Дроны то же самое. В основном ты слышишь только уже взрывы, последствия. А FPV-дрон ты слышишь очень хорошо, и он летает где-то рядышком. Это жутковато, да.
Вам приходилось их видеть вот в непосредственной близости?
Я не видел, я слышал. И видел уже оптоволокно от этого дрона. По некоторым улицам прям так оно и лежит.
А близость фронта? Вот мы сказали о том, что Краматорск – это прифронтовой город. А насколько вот это дыхание фронта ощущается? То есть это же речь идет о скольки километрах от города уже проходит линия?
Смотрите, фронт к нам приближается со стороны Константиновки. Ну, это пока еще довольно на большом расстоянии от города. И со стороны Славянска. Но дело в том, что, например, со стороны Славянска в начале 22 года фронт был намного ближе. Потом русских откинули во время контрнаступления. А со стороны Востока фронт практически стабилен, и он от нас находится на расстоянии, ну, где-то 9-12 километров практически с начала войны. Поэтому в этом плане особых изменений я не вижу.
9-12 километров – это много вот в текущих условиях?
Ну, сложно сказать. Обстрелы есть, как вы видите. Это позволяет доставать из всех видов вооружения.
Как Краматорск погружался в войну? 2014 год, потом 2022 год. Как менялось восприятие, как менялся город, и что с ним происходило за все эти годы?
Хороший вопрос. В 2014-м была у нас трехмесячная оккупация. Конечно, сначала был, не могу сказать, что шок, но слабо воспринимались все эти события. Оказалось, что все происходит не наяву, что нереально. Первые в 2014 году, где-то первые месяца полтора, в принципе, город по инерции жил еще мирной жизнью, несмотря на то, что был под контролем, скажем так, российских боевиков. Параллельно работали наши законные органы власти, боевики особо в их деятельность не вмешивались, хотя по факту они мало уже что контролировали. Ну, из города можно было спокойно выехать. Первое время даже ходили поезда на Киев, на Львов. Конечно, были блокпосты, да, на выезде и на въезде проверялись, ну, без особых каких-то эксцессов. А где-то с мая начались обстрелы города. В каком плане обстрелы? Когда, ну вот, пример, один из первых обстрелов, боевики стали просить денег у местных предпринимателей. И вот, например, один, ну, насколько я знаю, ювелирный завод отказался им платить дань, и они обстреляли его из минометов. Под удар попали детский садик, соседние дома. Ну, соответственно, есть какие-то погибшие. Вот такого рода обстрелы были. Конечно, когда боевиков выбили 5 июля 2014 года, это стало для нас как бы днем освобождения города настоящего. Жизнь в городе круто после этого изменилась. Это совпало с тем, что была проведена вообще в стране административная реформа, которая дала больше власти местным органам власти, и больше денег они стали получать. То есть большая часть налогов, сборов, которые собирает город, стала оставаться на местах. Из-за этого не только Краматорск, а, ну, наверное, большинство населенных пунктов Украины получили сильное развитие. И, ну, конкретно наш город очень сильно преобразился. Вот. И в 22-м году все это было поставлено на паузу.
Вот этот промежуток между 14-м и 22-м, вы сказали, что было ощущение нереальности, то есть были боевики, вот эти группы Стрелкова, Гиркина, Славянска, Краматорска. При этом вы понимали, что это уже российские войска, или тогда еще это было не очевидно?
А почему не очевидно? Это было очевидно сразу, что... Ну как, это было понятно, что это не регулярные российские войска, а какие-то прокси. Но кто за ними стоит, было вполне очевидно. Плюс, например, я был свидетелем, когда подогреваемая вот этими вот пророссийскими активистами толпа у нас... первые дни оккупации заблокировала колонну десантников, которую послали на как бы город на помощь городским властям. Там было четко видно, что сначала появились вот эти боевики, которые больше выглядели, ну, как сброд, который одели в военную форму и дали в руки оружие. Они вместе с толпой пророссийских, скажем так, жителей блокировали эти десантников. После этого к ним подъехал уже военный КАМАЗ, откуда вышли люди, конечно, в военной форме без опознавательных знаков, но по их поведению, по том, как они выполняли команды практически без слов, по выправке было видно, что вот это уже кадровые военные. Подготовленные и, ну, понятно, чьи это военные. Это самооборона или ополчение, знаете. Ну, здесь было все очевидно.
Вот. А попытка создать некую альтернативу власти, то, что они сделали в Донецке и в Луганске, то есть появились все эти персонажи, там много было разных, там Моторола, Гиви, это там вот эти так называемые военные подразделения, потом появился Пушилин. Пушилин один из долгожителей этой квазиполитики, то есть он до сих пор возглавляет оккупированную часть Донецкой области, которую они назвали ДНР, а потом присоединили к Российской Федерации. В Луганске ситуация тоже менялась. Ну, там были все эти Захарченко, Плотницкие и так далее. Вот что-то подобное они пытались сделать в Краматорске на том этапе?
Ну, как вам сказать? Конечно, какие-то был комендант, насколько я помню. То есть официально мэра они не успели назначить. Дальше коменданта это не зашло, но стоит учитывать, что у нас это было всего 3 месяца. с 12 апреля по 5 июля. Возможно, если бы это затянулось на дольше, конечно, было бы такое развитие, как в Донецке. Появились бы псевдо какие-то мэры, псевдо парламенты, скорее всего. Но у нас этого не было. Мы отделались легко в тот момент.
Февраль 22 года и вот эта ночь, когда началась большая война. Как вы ее встретили? Какие у вас были первые эмоции?
Первая эмоция — я проснулся в 5 утра от сильного взрыва. Взрыв был настолько сильный, что я сплю очень крепко, меня очень сложно разбудить. Я проснулся, в первую очередь подумал, что-то взорвалось. Мало ли, какой-то несчастный случай, заправка, может, газовая. Как бы успокоил себя. Собрался дальше спать, и тут же прозвучал второй взрыв, такой же. Тут стало понятно, что это уже не случайность. Открыл соцсети, смотрю, весь город уже на ушах, и кто-то написал, что Путин только что объявил о начале спецоперации. Ощущение, что 8 лет мирной жизни, которые были с момента освобождения Краматорска по этот год, у меня такое ощущение, что в один момент их как будто корова языком слезала, как вроде бы и не было этих 8 лет. Сразу вернулось то состояние, которое было в 2014 году во время оккупации.
Что было дальше после этих первых дней, то есть когда российская армия уже вторглась сухопутными войсками на территорию Украины и пошла дальше тогда? Большие вот эти колонны, мы помним еще, конечно, кадры 22-го года. Вот как Краматорск жил первые месяцы этой войны, что происходило, как вы это переживали?
Первое время, да, воспринималось все это. С одной стороны, было несколько страшно. Да, я вот помню первые часы, когда я увидел, что российские войска уже фотографируются возле стелы Харьков. И ты понимаешь, что в отличие от 2014 года, когда прокси воевали, в этот раз на тебя обрушилась вся российская армия регулярная, со всей ее мощью. Первые чувства были, что противостоять им будет невозможно. А потом, буквально через несколько часов, я смотрю в интернете уже следующие кадры, где возле этой же стелы Харьков горят российские танки. И подумал, что не все так плохо, шансы у нас есть, их можно бить, их можно останавливать. И после этого как-то такой случился подъем у меня. Я уверен, что у многих украинцев как-то мобилизировались. Кто-то пошел в армию, кто-то занялся волонтерством. Кто-то самоорганизовался, делал коктейли Молотова на всякий случай, занимались еще разными работами. Это, с одной стороны, помогало, с другой стороны, может быть, не всегда это была совсем какая-то конкретная польза, но в любом случае это занимало людей и как-то успокаивало их. И психологически это было очень важно. Первая такая серьезная трагедия у нас произошла, по-моему, это было в апреле, когда прилетело две ракеты на железнодорожный вокзал.
Это вот знаменитая история, переполненный вокзал, и туда две ракеты баллистические есть.
Да, люди эвакуировались со многих регионов Донецкой области. Тогда еще был Бахмут целый, Константиновка, конечно же. Это было, если я не ошибаюсь, первая такая серьезная трагедия, которая, честно говоря, шокировала. После этого эвакуация была объявлена еще до этого. Обязательная эвакуация, которая действует и по сей пор. Обязательная эвакуация из Донецкой области. Но следует понимать, что это не принудительная эвакуация. Есть большая разница. И после этого где-то город очень сильно потерял население, очень многие люди выехали, очень многие. Но затем, когда и фронт стабилизировался, и контрнаступление произошло, и как бы городские власти стали готовиться к зимнему сезону, а у людей стали заканчиваться деньги на съем жилья в других регионах, многие люди вернулись обратно. И следующая волна отъезда, эвакуации, ну, происходит сейчас уже, когда город действительно в серьезной опасности из-за обстрелов.
Когда стало понятно, что Краматорск не по зубам российской армии? Что вот, то есть это, как вы сказали, произошло в течение буквально нескольких часов, когда вы увидели эти горящие колонны в интернете российской армии, или чуть позже?
Честно говоря, у меня даже мысли такой не было, по зубам он или не по зубам, потому что от Харькова, ну, до Краматорска в любом случае за один день не дойдешь с боями. Просто как-то стало понятно, что не все так будет просто, и ну, потребуется очень много времени, чтобы взять Краматорск.
Вот это ведение войны, разрушительное ведение войны с элементами геноцида, потому что, ну, пример Мариуполя, да, когда били в том числе по театру с детьми, и это не останавливало, есть эти уже документы, подтверждающие, ну, тысячи военных преступлений Российская Федерация уже совершила. Одно из них, это, конечно, ну, такое очень, это Мариуполь. И вот было уже понятно, что они делают с городами. Ну, история Бахмута, которого просто больше нет, да, город, которого больше нет, это разбитый, уничтоженный, испепеленный и так далее. Вот, вот это понимание, знаете, я даже в таком психологическом смысле задам вопрос. Для вас стало неожиданностью, на что способна Российская Федерация по отношению к Украине?
Не особо. Не особо. Ну, как бы, изучая историю России, историю Советского Союза, видя все вранье, которое уже на тот момент много лет панувало, ну, господствовало на российском телевидении, видя то, что происходило в Чечне, ну, это вообще не стало неожиданностью.
До 2014 года, скажем так, если порассуждать, до 2014 года это тоже, ну, было в каком-то смысле предопределено, как вы думаете?
Возможно, это было предопределено, но мы этого, возможно, не видели. Ну, возможно, не все это видели. Перелом случился во время Майдана. Еще до захвата Крыма, до оккупации Донбасса, именно во время Майдана, когда стала видна реакция россиян простых в соцсетях и как это подавалось на телевидении. Вот, тогда, возможно, у многих впервые открылись глаза на то, что собой представляет современная Россия. До этого все-таки многие, особенно на востоке Украины, считали россиян братьями, у многих были родственники там, супружеские связи, и вот так. Я думаю, что отправной точкой стал именно Майдан и реакция на него. И дело в том, что нам искренне было непонятно, ну, я говорю про себя, да, про мое окружение, что именно вас задевает, русских, в этом Майдане. Ну, что плохого в том, что люди выступили против произвола президента, да? Люди искренне хотят в Евросоюз. Мы не понимали, что россиян задевает в этом. А потом уже задним умом понимаешь, что просто они никогда не считали нас равными. Они в лучшем случае считали нас младшими братьями, за которыми нужно присматривать и которых нужно контролировать. Ну а в худшем случае они считали нас, ну как сейчас они позиционируют нас, не отдельным народом, а такими же русскими, как они, просто просто немного странными.
Вот. На сегодня, на ваш взгляд, случился перелом в войне, поскольку вы находитесь очень близко к фронту, и есть такой эффект, оптический эффект, когда вы смотрите на ситуацию непосредственно на фронте и видите, конечно, картинку, например, горящие НПЗ в Москве. Вот как вы их сопоставляете? То есть можно ли говорить о том, что наступает время перелома в войне? Или, может быть, это обман зрения, пока еще об этом рано говорить? Вот как это чувствуется именно в Краматорске?
Я думаю, что было бы преждевременно говорить о том, что это перелом. О том, когда именно наступил перелом, если он вообще наступит, я думаю, можно будет сказать, только спустя уже какое-то время после окончания войны, когда историки, военные разберут весь ход войны по полочкам, и тогда можно будет четко сказать, а вот в этот момент случился перелом, после этого все пошло не так. Так же, как это было во Вторую мировую войну. Да, когда случился перелом?
Это мы возможно, сейчас знаем, что была да. Курская дуга, была Сталинградская
возможно,
битва.
Возможно, в ноябре 41-го, когда немцев откинули от Москвы, возможно, тогда кто-то считал, что вот перелом наступает. Да? Возможно, под Сталинградом кто-то считал, что перелом наступает. А может, это в итоге стала Курская дуга? Сложный вопрос. Вот. Поэтому у нас тоже был успешный период осенью 2022-го, когда освободили Херсон, когда освободили большую часть Харьковской области, север Донецкой области освободили. То, возможно, тоже это было очень воодушевляюще, это было неожиданно для нас, для простых жителей, я имею в виду. И да, ну, были надежды, что ну, немножечко еще... И мы освободим, ну и Крым может освободить. Но тем не менее, война после этого длится еще 4 года уже. И поэтому сложно сказать.
Вот эти коммунальные потери, вот удары, мы знаем, что Российская Федерация бьет по инфраструктуре, по критически важной инфраструктуре, энергетика, водоснабжение, газовая инфраструктура и так далее. Особенно... В городах, таких городах, как Краматорск, мы говорили с вами, что до Краматорска достигают все виды оружия, да, там от ствольной артиллерии, да, насколько удается вот все-таки справляться с этими проблемами коммунального плана, то есть они пытаются устроить именно коммунальный коллапс в Краматорске сейчас?
Да, пытаются, ну вот сегодня среда, чтобы вы представили общую картину, конкретно у меня не было электричества, начиная с ночи понедельника по обед понедельника. И вчера электричество выключили в 9 вечера, и сегодня включили за час до нашего с вами разговора. Вот. То есть стабильно несколько раз в неделю происходит отключение электричества именно из-за прилетов. Ну, часто бывает такая картина, когда пропадает электричество, и спустя несколько секунд я слышу взрыв. Вот. В половине случаев электричество пропадает в каких-то определенных районах города, в половине случаев электричество пропадает во всем городе и в соседнем Славянске. С водой проблемы меньшие, то есть в центре города, в отдельных районах вода периодически исчезает. Конкретно в моем районе такого еще не было ни разу.
Как часто...
С газом тоже проблем нет.
Как часто они используют КАБы, вот корректируемые авиабомбы, они же до полутонны взрывного вещества, то есть это огромные такие объекты, которые бросают в том числе на жилые районы.
Не могу сказать, насколько часто, ну пока еще, мне кажется, не на регулярной основе. Ну вот последний раз прилет КАБами был в пятницу. По густонаселенному району погибло 6 человек, да, включая мальчика 14-летнего. Я тогда прилетело несколько кабов один за одним. Это было очень хорошо слышно.
Много говорят о том, что Краматорск – это укрепленный район, это сверхукрепленный район, это такая крепость. Ну, в данном случае мы не говорим об осажденной, вы как раз уточнили эту формулировку, но это действительно очень защищенный город. Это правда? Вот есть у вас ощущение, что это очень защищенный город сегодня?
Ну, как дела обстоят на самом деле, я вам не могу сказать.
Ну, понятно, да, что без каких-то деталей, по ощущениям в целом, то, что можно.
По ощущениям в целом, скорее, да. Знаете, добавляет уверенности позиция наших властей. Я не особо не люблю хвалить нашу местную власть, у меня много к ней претензий, но в этом плане наш мэр и руководители как бы, ну, возможно, как какой-то столб спокойствия в этом плане. Несмотря на все проблемы, у нас энергетики очень быстро восстанавливают повреждения. Коммунальщики работают четко. Мусор вывозится, улицы чистые, дороги ремонтируются. Город готовится к отопительному сезону зимой. Проходят регулярно совещания, идут проверки коммунальных сетей. Несмотря ни на что, мы живем так, как... Ну, завтра жизнь не заканчивается. Мы живем так, как будто мы будем жить еще очень долго, и мы в это верим и надеемся. И город будет... Город пытается и будет продолжать жить нормальной жизнью, настолько, насколько это будет возможно.
А прошлая зима тяжелой была для Краматорска?
Смотря с чем сравнивать. В сравнении с некоторыми крупными городами вроде Киева, возможно, даже и полегче, мне кажется. Понимаете, какой момент? Во всей Украине зимой были многочасовые веерные отключения электричества. Краматорск, как город в прифронтовой зоне, с такими отключениями не сталкивался. У нас веерных отключений не было из-за того, что мы находимся в прифронтовой зоне. Были аварийные отключения из-за попаданий российских снарядов. Ну, насколько я помню, они занимали намного меньше по времени, чем веерные отключения в других городах. Поэтому в этом плане нам было немножечко полегче.
А проникновение ДРГ, так называемых, диверсионно-разведывательных групп, пытаться, попытки влияния, там, может быть, информационного, все это происходит сейчас в Краматорске или...
Ну, о внедрении ДРГ в город это очень рано еще говорить. Такого я даже не слышал, даже слухов таких не слышал. В местных чатах, да, периодически есть набеги российских ботов, но их сразу вычисляют и, соответственно, быстро блокируют. И, ну, никто не верит в российскую пропаганду. Ну, как можно верить в какие-то российские утверждения, когда мы живем в прифронтовом городе, а война длится уже пятый год?
То есть сторонников Путина, даже если они и были в Краматорске, их просто не осталось? Или все-таки остается какая-то часть людей, которые...
Нет, ну остаются, конечно, остаются. Я думаю, такие люди есть не только в Краматорске, но их можно найти и во Львове. Но, как правило, это какие-то маргиналы, которые стараются свою позицию открыто не высказывать.
А что из себя с индустриальной точки зрения представляет Краматорск? Как я понимаю, это город с очень развитой индустриальной инфраструктурой. Это заводы, это различные такие учреждения.
Да, в первую очередь нужно понимать, что Краматорск не совсем относится к Донбассу, если брать название Донбасс как название географического региона. То есть Донецкий угольный
бассейн. Да.
Да. Север Донецкой области в этом плане отличается. У нас нет угольных шахт. У нас чисто машиностроительный и металлургический регион. То есть целый ряд машиностроительных заводов, металлургический, станкостроительный завод был. Все они эвакуированы из города в разные места спокойные.
А чем занимаются люди? Вот экономика города сегодня, то есть какие главные сферы занятости?
Я вам могу сказать, что работает. У нас работают магазины. И в основном остались это региональные сети. Крупные украинские сети практически все выехали из города с началом войны. Магазины, частный бизнес, различные услуги, салоны красоты, спортивные залы, кафе. Что еще? Гостиницы. Ну, вот такого рода частный мелкий бизнес. Конечно, некоторые бизнесмены сворачивают бизнес и выезжают из города, но еще довольно большая часть еще продолжает работу. То есть, ну, не проблема записаться на какой-то сеанс массажа, да, либо на услуги маникюра, сходить в парикмахерскую, позаниматься на тренажерах, заказать на дом суши, либо пиццу, либо прогуляться в ресторан. Это в городе не проблема.
А наблюдая за Владимиром Путиным, не знаю, вы как журналист, может быть, наблюдаете, он же периодически высказывается, и периодически в его речах звучат всякие фразы, в том числе Краматорск, да, дайте нам Краматорск, ну, дайте, не знаю, заберем, ну, много всего, но вот Славянск, Краматорск нередко тоже фигурирует. Вот насколько, как вам кажется, он адекватно представляет, что происходит в регионе? По его словам, он побеждает.
Ну, я не думаю, что он имеет реальную картину, потому что мы помним, как осенью прошлого года он несколько раз захватывал Купянск, который, ну, до сих пор остается под контролем украинских войск. Там ситуация даже близко не такая, как в Константиновке, например. То есть, да, если в Константиновке идут бои, но... По словам Купянска, город тоже уже захвачен, причем это он сказал уже довольно длительное время назад. Что касается его требования вывода украинских войск, да, из территории Донецкой области, Путин в своих речах, так же, как и его пресс-секретарь Песков, никогда не говорил, что этого будет достаточно для завершения войны. Это говорили разные прокремлевские политологи, разные какие-то чиновники меньшего ранга. Но из уст Путина всегда звучало так, что это может послужить основой для каких-то переговоров, для начала переговоров. Но для завершения войны он всегда четко давал понять, что нужно вывести войска из всех регионов, которые вписаны в Российскую Конституцию, включая Херсонскую область и Запорожскую область. Это нужно четко понимать. Поэтому, ну, его требования, насколько я знаю, всерьез у нас никто не... Всерьез к ним никто не относится.
А разрыв связей, в том числе с людьми, которые живут на оккупированных территориях, Донецк, Луганск, Донецкая область... Что происходит? Поддерживаете ли вы отношения с кем-то оттуда?
Ну, я не прошу. У меня таких связей нет.
С россиянами тоже уже не осталось?
Нет. Да, особо не было.
Многие как раз говорили, что произошел этот разрыв связи, когда ты рассказываешь жителям, знакомым, родственникам в России, что тебя бомбят в Украине, они не верят, потому что по телевизору это не говорят. Ну, очень много было таких.
Да, я слышал такие рассказы, да, охотно этому верю. Охотно верю. Ну, сложно поверить. Да, с одной стороны у вас родственники, а с другой стороны у вас телевизор. И по телевизору говорят то, во что вам хочется верить. Понимаете? И по телевизору уже всегда вдалбливали, что Россия – это самая хорошая страна. Как она может бомбить мирных людей? Это невозможно. А то, что родственники говорят, ну, так что-то с ними не то случилось, значит, с этими родственниками. Я думаю, многим россиянам в это удобнее верить. Именно в такую картину.
А вообще, если говорить про веру, потому что понятно, что это очень тяжело, когда война идет столько лет, и хочется, чтобы это быстрее закончилось. Иногда, ну вот мы говорили с вами о переломе, ну вот хочется, да, наконец наступил, смотрите, ПЗ в Москве горят. Вы как-то так достаточно сдержанно это комментируете. Это вообще свойство прифронтовых городов, такую более сдержанную оценку давать происходящему? Что нет ни эйфории, ни шапка закидательства, ну и уныния тоже нет. Вот я заметил, что в ваших словах нет ни уныния, ни какого-то такого, ни какой-то эйфории по поводу этого.
Ну да, об эйфории говорить сложно. Эйфория была бы, если бы врага выбили из Донецкой области, например. А так, ну да, мне доставляет удовольствие, как горят российские НПЗ. Ну, прям такого большого восторга нет. Не знаю, с чем это связано. Возможно, действительно, война притупляет чувства. Тем более на пятый год войны чувствуется, ну, большая усталость уже от этого. С другой стороны, я понимаю, что эти удары приближают в какой-то мере конец войны. Действительно, они имеют большой эффект. Читая, наблюдая статистику по выпуску Россией нефтепродуктов, да, как эти удары влияют на переработку нефти, на бюджет России, на то, как эту войну ощущают теперь простые россияне. И понимаешь, что в какой-то момент такие удары могут накопить критическую какую-то массу, которая все-таки заставит россиян пойти действительно на серьезные переговоры, отказаться от своих максималистских требований, да, от языка ультиматумов и действительно пойти на уступки ради завершения войны и ради спасения своей же экономики. Вот такое отношение.
Если задам вопрос про ваши планы на будущее, понимаю, что в условиях войны этот вопрос всегда очень сложный, даже иногда некорректно звучит, но тем не менее, у вас есть планы на будущее?
До окончания войны нет. Единственный план – дожить до окончания войны и желательно до победы.
Пусть так и будет.
Планы появятся после этого. Я называю такие моменты, скажем так, приятными проблемами, над которыми я с удовольствием буду работать после того, как будет достигнута главная цель – победа и все.
Пусть так и будет, и, конечно, победы Украине. Спасибо вам за этот разговор и за рассказ о жизни Краматорска. До следующей встречи и всего вам доброго.
До свидания.
Анастасия Цветаева, актриса, инфлюенсер, блогер, или как? Вот мы с тобой просто, я, наверное, приоткрою небольшую завесу тайны, говорили о том, ты себя кем сейчас воспринимаешь в первую очередь?
Ну, всем, что ты перечислил, и актрисой, и блогером, и иногда немножко журналистом, и, конечно же, инфлюенсером, как сейчас модно говорить, инфлюенсерка.
Да. Надо быть. Ну, для тебя важно, вот, чтобы феминисивы соблюдались?
Ну, не то, что прям важно, но я стараюсь их соблюдать. Я все-таки считаю себя феминисткой. Ну, такой не одиозной, не агрессивной, но, мне кажется, любая современная женщина должна быть феминисткой. Вот, поэтому, да, я использую. Надо мной мои подписчики в Инстаграме там иногда потрунивают. Ну ничего, пусть привыкают.
А как актерская профессия и актерское образование тебе помогли именно в этом направлении, вот когда ты стала инфлюенсеркой?
Ну как, прям помогли.
Ну, то есть, вот драматургия, образ.
Ну, во-первых, я умею держаться в кадре. Я умею контролировать там, как, не знаю, свою речь, свои ракурсы. Я понимаю, как я выгляжу, как я умею какую-то подачу произвести. То есть, вот, ну, держаться в кадре, да, то есть, как, когда ты снимаешь контент сам себе, тем более. Я понимаю, что такое монтаж, я понимаю, что такое там общий план, крупный план. То есть я с точки зрения вообще, на самом деле, ну, кино снимаю, там свои какие-то ролики. Да? То есть это мне очень-очень все эти навыки очень помогли. Я понимаю, что такое свет, значение его. То есть все, что касается визуала, и особенно когда вот пошли рилсы, видео, мне вот не составило труда, ну, приноровиться к видео, потому что я всю жизнь на это видео и снималась. Вот, поэтому это, конечно, очень помогает.
А рабочая сторона – это не миф, вот когда говорят не о том, миф, что у лица конечно. Есть
нет,
рабочая
сторона? Нет, ну у кого-то нет рабочей стороны, он с той стороны хорошо смотрится, но это редкость, потому что наше лицо не симметрично обычно, только у очень красивых людей оно симметрично, там, у супермоделей там каких-то, да даже и не у всех у них. А поэтому какая-то сторона выглядит более комплементарно, а какая-то менее. Или вот у меня, например, здесь вот пробор сюда, значит, здесь больше волос, здесь их меньше. Вот я сейчас сижу нерабочей стороной, между прочим. Вот, но как бы для меня это не катастрофа, я, в принципе, со всех сторон нормально выгляжу. Но вот эта сторона у меня, видишь, я так себя сейчас увидела, вот эта сторона у меня более рабочая, вот эта вот менее.
Почему кино? Почему актерская профессия? Как ты выбрала для себя ее?
А, слушай, ну, наверное, это какое-то, не знаю, много есть разных факторов. Ну, считается, что люди с несчастным детством идут в такие публичные профессии, да, чтобы добрать вот эту там любовь, и которую они там в детстве недополучили. Да? Люди с несчастным детством, они вот такие публичные, они хотят любовь публики.
Это как компенсация?
Сублимация, да, как компенсация. А, плюс я вообще, в принципе, артистичная, творческая. Вот, поэтому, не знаю, ну вот как-то все совпало и то, и это. Ну, с другой стороны, я случайно немножко пришла в актерскую профессию. То есть я в детстве не мечтала стать актрисой, когда маленькая была. Я была таким застенчивым ребенком, не читала никогда стихи под елкой. И меня как-то в последних классах школы просто туда учителя мои, которые видели, что, видимо, у меня к этому есть наклонность, способности какие-то, они меня... И у меня даже больше не способности были, у меня был интерес именно к театру. В театр ходила очень много, все время, постоянно. И какие-то вот учителя в моей школе, они сказали, ну иди в театральный институт поступай. Я вообще на журфак собиралась поступать. И ходила в школу юного журналиста параллельно с театром. И до последнего думала, что я на журфак поступлю. И как-то вот случайно все как-то закрутилось-закрутилось, и я решила, что актрисой тоже неплохо будет. И еще был такой фильм с Мишель Пфайффер, она там играла журналистку.
Да.
Как это называется?
Я знаю, о каком фильме идет речь. Там грустный финал, кстати, у этого фильма. Она попрощалась со своим ментором, помнишь?
Кто там играл второй?
Роберт Редфорд.
Роберт Редфорд, да. И вот она там была такая журналистка, которую от начала, вот и весь ее путь... И сначала она была такая вот юная, там, наивная, потом она там стала репортажи вести. И я вот прям помню этот фильм, мне дико понравился, и я вот после этого решила, что я тоже хочу стать журналисткой. А потом, когда я узнала, что нужно как-то вот журналистская профессия, это не такая вот, как в кино, вот так вот ты стоишь в кадре, волосы развиваются, сзади какая-то горячая точка, там что-то, самолеты падают.
Да-да-да.
Все вокруг вот такое экшен. И журналистская работа, она, в общем-то, такая поначалу кропотливая, не всегда интересная, нужны какие-то там публикации о чем-то там, каких-то скучных газетах, гудок. Вот, я вдруг осознала, что, наверное, я все-таки актрисой хочу быть, а вот они, я хочу вот так вот стоять в кадре, красиво с микрофоном. И, наверное, меня все-таки Мишель Пфайффер в этом фильме больше как актриса, наверное, вдохновила, да-да, чем настоящая вот эта вот кропотливая журналистская работа. Хотя я все равно потом, как журналист, много себя проявляла, ну, уже без образования. То есть я очень люблю писать, и это тоже мне в блоге, кстати, помогло. Я и в блоге люблю у себя писать. И я очень много писала для глянцевых журналов, потом уже, когда стала актрисой, У меня были свои колонки там и в «Элле». «Элль» такой был,
да,
журнал.
Да, я знаю, это «Глянец».
Да, да. И еще там для какого-то «Глянца» я писала. Поэтому я, в принципе, писать я тоже люблю. И это тоже у меня в блог мой потом в дело. Все в дело.
То есть можно сказать, что в каком-то смысле ты вернулась к первоначальной идее.
Ну, в принципе, да, да, да. Ты знаешь, для меня вот блог – это какой-то симбиоз и актерской деятельности, и журналистской. То есть ты там можешь проявляться и как журналист, писать что-то, записывать какие-то свои мысли, какую-то свою точку зрения, да, с людьми шерить. И плюс весь этот контент, а фото-видео, да, это вот уже из актерской области. Поэтому для меня и вот мой блог в Инстаграме – это вот прям сублимация всего того, что я люблю, и своего опыта прошлого. Все пригодилось.
А ты быстро почувствовала, что у тебя это получается? Потому что, ну, я открою небольшой секрет, я очень хорошо тебя помню именно по фильмам, по клипам, когда еще мы… плюс-минус одного возраста, поэтому это такой поколенческий момент. И кажется, что у тебя очень быстро все получилось в профессии. Ну, по крайней мере, вот массовая узнаваемость появилась.
Ну, нет, во-первых, я 3 года поступала в театральный институт.
Это то, что осталось за кадром?
Да,
то,
конечно. Это такие публичные профессии, зрители видят только финальный результат, да? Уже готовое кино, там, готовый какой-то там, не знаю, клип, еще что-то. А то, что было до, они же не знают, сколько раз там пробовался человек, сколько ему отказывали, сколько он там поступал, сколько он там обивал пороги, как это сказать, обивал. В общем, все отказы и все неудачные попытки, о них практически никто не знает. А люди видят только готовый результат. Поэтому, может быть, так кажется, что все легко и просто.
Ну, ты сказала про несчастное детство и сказала, что это, возможно, такое желание компенсации. Ты давала интервью, очень откровенное интервью о своем детстве. Вот мне просто, когда ты пыталась поступить в театральный 3 года, и вот не получалось. Опять же, да, вот то, что я сказал, я увидел уже этот результат, и этот результат, который стал известен. Но когда ты проходил это, и этой компенсации сразу не получала, для тебя это болезненно было?
Конечно. Всегда болезненно. Всем творческим людям всегда болезненные какие-то неудачи и отказы. Но, к сожалению, это вообще неотъемлемая часть любого творчества. Уж особенно актерская профессия – это очень зависимая профессия. Да? То есть, если ты там продюсер, режиссер, ты берешь и делаешь проект, да, и сам его строишь. Это от тебя зависит. А актер, от него ничего не зависит. Его либо берут, либо не берут. И его и берут не потому, что он плохой или хороший, а просто потому, что он тупо подходит или не подходит там, по типажу, по внешности, там еще почему-то, по возрасту. То есть он даже никак не может улучшить свой результат. Да? То есть, если спортсмен может быстрее бежать, да, там, или быстрее там, махать, забивать лучше, тренироваться больше, становиться лучше, то актер во многих аспектах он ничего не может поделать. То есть, если он не подходит, то он не подходит. Если ему нужна там 40-летняя брюнетка, а ты 20-летняя блондинка, ты хоть об стол головой расшибись, да, не станешь тем, что нужно. Поэтому это очень, ну, в этом смысле профессия такая тяжелая, потому что она зависимая. И опять же таки, почему мне еще нравится вести, например, блог, потому что это от меня зависит, да, то есть я вот что хочу там, то и делаю, да, и по сравнению с актерской профессией для меня это невероятная свобода и такой какой-то полет творчества, потому что, когда ты актриса, ты играешь то, что тебе скажут, даже если тебя уже выбрали, слава богу, да, ты все равно зависишь от задачи, от концепции, которую тебе транслируют там режиссер, продюсер. А когда ты делаешь сама свое творчество, пусть не такое, может быть, там, великое, то ты зависишь только от себя. Вот ты что захотел, то и сделала. Свое маленькое кино, свой маленький клип, свою маленькую фотосессию, написала свою маленькую статью. И это, ну, очень классное ощущение, которое дает свободу. А свобода для меня – это прям очень важно. У меня даже татушка есть вот здесь. На ноге там написано «Freedom».
А что для тебя свобода? Как ты для себя ее обозначаешь, это слово?
Ну, понятно, что абсолютной свободы не бывает, да? Мы все равно зависим там, от всего на свете. От обстоятельств, там, от природы, от погоды, от собственных каких-то изначальных данных и так далее. Но для меня свобода – это прежде всего, когда я могу быть самой собой и самовыражаться так, как мне хочется, да, там одеваться, как мне хочется, выглядеть, как мне хочется, говорить, что мне хочется, желательно передвигаться, куда мне хочется. То есть свобода самовыражения, когда я не думаю о какой-то там цензуре или каких-то последствиях, и я могу быть собой не оглядываясь на что-то там еще.
Вот когда ты работала в кино, ты чувствовала себя свободной? Вот зависимость, да, я понимаю, а вот именно свобода выражения внутри тех проектов, которые...
Ну, в принципе, да, в рамках. Все равно есть рамки, да, ты в рамках роли находишься. В рамках роли ты не можешь быть свободной, ты в рамках роли. А вообще, ну, в принципе, наверное, да. Да. Опять же таки, за исключением того, что это зависимость все равно. То есть это, с одной стороны, и это свобода, потому что это моя профессия, которую я выбрала, да, я очень хотела этим заниматься, это была просто страсть моя. И в этом смысле, вот я захотела это выбрать, я это выбрала, вот это был мой свободный выбор, да. Но дальше уже идут вот ограничения в рамках профессии. И в этом смысле, конечно, это тяжелая профессия, особенно для человека, который вот, да, такой, ну, ему нужен какой-то там полет всего.
А свобода образа, потому что, ну, нередко приходится слышать такую точку зрения, что многие актеры сталкиваются с проблемой. Ты сыграл одну роль, да. Сделал успешный, не знаю, клип. Ну, в твоем случае это, конечно, клип группы «Звери». Многие тебя, наверное, помнят по этому клипу. Или Алисия Сильверстоун, да, которая в «Аэросмите», в клипе «Аэросмита». И потом в какой-то момент тебе нужно из этого образа выйти, иначе тебя начинают воспринимать,
да,
вот в рамках
этого
образа.
У многих актеров такая есть, даже у суперизвестных, знаменитых голливудских, есть такая ловушка, когда они попадают в один образ, и их могут воспринимать зрители только в этом образе. И даже если они пытаются играть там, ну, условно, там, Мэг Райан, да, она была вот такая вот смешная лирическая героиня. Она там пыталась алкоголичек каких-то играть и проституток. Ну, это вообще...
Она
вот...
играла военную.
Да-да-да, она пыталась что угодно, чтобы выйти из этого образа, но это абсолютно были вот как белый шум. Люди, мне кажется, вообще не воспринимали ее в таких ролях. И все просто вот жаждали от нее вот только вот этих вот смешных, лирических, милых героинь. Ну вот у нее еще фактура такая была, что она как-то не вязалась какой-то жестью, она вязалась именно с такой, с какой-то милотой, любовью. И это с многим свойственно, да, к сожалению или к счастью. Зато, когда у тебя есть такая яркая фактура, ты сразу выстреливаешь, когда попадаешь, вот когда совпадает... как сказать, ожидание и реальность, когда совпадает твоя фактура и роль выбранная, и вот как у Джулии Робертс тоже, вот она совпала, и все, она вот такая вот народная любимица в образе вот такой вот тоже милой, искренней, и тоже ей, мне кажется, тяжело из этого образа выпадать, хотя тоже она там...
Ну, ты предпринимал какие-то усилия, чтобы разнообразить свой
образ? Не, ну, у меня были разные роли, да. У меня были даже такое, кстати, я, да, например, был такой вариант однажды. Я пробовалась в очередной раз на роль какой-то вот голубой героини, да, вот такой вот с широко распахнутыми глазами, такой вот идеальной девушки.
Тургеневский образ.
Да, да, такая тургеневская барышня. А у нее по сценарию там была подруга такая Шаболда. И я прям к режиссеру прихожу и говорю: давайте поменяем меня местами, можно я попробуюсь вот на роли вот этой вот, ну, как бы условно отрицательной, но характерной такой героини. То есть она там и пить любила, и там и с мужиками тусоваться, такая вся была такая разбитная, вот. А говорю: давайте поменяем нас ролями, просто вот сейчас вот попробуем поменяться с актрисой, просто поменяемся ролями. И это случилось, то есть они нам дали противоположную роль, они нас... обеих взяли на роли и дали мне вот роль такой вот разбитной такой, а вот этой моей партнерши Кате, они дали роль как раз вот этой вот идеальной такой героини. Я была дико счастлива, потому что я на самом деле, ну, вообще не голубая героиня. Я очень такая, ну, я с характером женщина. Вот, и мне в этих ролях гораздо комфортнее. Мне гораздо комфортнее играть, ну, какое-то реальное вот... что-то должно стоять за этим образом, да, какая-то там судьба, еще что-то, чем вот просто такая вот нейтральная, прекрасная и совершенно непонятно ни о чем женщина, какой-то такой придаток главному герою.
То есть, ты знаешь, как, если просто разобрать Евгения Онегина, роман в стихах Пушкина, да, есть Татьяна, есть Ольга. Мне всегда Ольга казалась интереснее, чем Татьяна, потому что Татьяна очень правильная, да. И потом даже в финале она пишет ему письмо, да, как мы знаем, да. Его в школе учили. А Ольга, у нее же страсти, у нее же жизнь, но она такая недооцененная героиня.
Ну да.
Получается, в этом смысле ты хотела сыграть Ольгу в этом фильме.
Ну, типа того. Хотя роль Татьяны, это, конечно, каноническая роль. Все хотят быть Татьяной.
А не было никогда предложений вообще экранизации Евгения Онегина? Мимо тебя прошла?
Там как-то же... мимо, нет. Вот при том, что у меня такая внешность, мне кажется, я очень бы в исторической, могла, да, какие-то
вписала. Я не режиссер, но...
Мне почему-то все... Ну, может быть, тогда просто в тот момент, когда у меня была карьера на взлете, очень мало снимали исторического кино. В основном снимали подешевле, а что подешевле? Что вот современное, да, там костюмы не надо, прически крутить не надо. Вот. Там, на бедную Настю до последнего, на главную героиню пробовалась, кстати.
Это где Корикова?
Да.
Ты ей, получается, проиграла?
Ну, там, кроме меня, было еще много это самое, претенденток. Вот. Вот я что-нибудь такое бы сыгранула. Но у меня, по-моему, даже и не было ни разу в жизни в моей карьере ничего исторического, если не ошибаюсь. Ну, еще будет.
У тебя был фильм «Грозовые ворота». Ну, не знаю, можно ли назвать его историческим, это про Чеченскую войну.
Ну, это я имею в виду историческую, типа там с кринолинами, да, про 18 век. Это да, это не историческое.
Как у Макрайн, Кейт и Лео. Помнишь, у них был фильм, где они там во времени перемещались, да, с, да, прошлого, да, и так далее. Ну вот, знаешь, я хочу вернуться к клипу группы «Звери», потому что ты сыграла в одном из клипов, он очень популярный, и Снегирь сыграла в одном из клипов «До скорой встречи». Для себя этот клип, вот если бы была возможность, ты бы вычеркнула из своей биографии или оставила?
Ну, зачем? Какую? Зачем вычеркнуть?
Нет, какую роль?
Хорошая идея, хорошая вещь.
Какую роль в твоей жизни сыграл?
Ну, он, конечно, его по клипу меня больше всего там узнавать стали, и какая-то популярность пришла благодаря клипу. Поэтому зачем его вычеркивать?
Нет, я не к тому, что там это надо. Просто иногда кто-то говорит, вот, я же сделал много всего другого, вспоминается тот самый клип.
Ну, это я уже переросла, это какие-то такие амбиции. И я, наоборот, благодарна судьбе, что было хотя бы что-то такое забойное, благодаря чему, ну, как бы, у меня были такие раньше, как сказать, господи, слово по-русски забыла, ну, как сказать.
Размышления?
Ну, такие какие-то, я не помню слово, ну, короче, отрицание такое, да, что я тут сыграла кучу ролей, а вы тут этот клип все время вспоминаете, давайте не вспоминайте. А сейчас я уже взрослый человек, и прекрасно понимаю, что и классно, и что по клипу, какая разница, по той роли, по сей. Главное, чтобы был успех в жизни, это уже хорошо, когда у тебя есть какой-то классный успех, когда тебя узнают, и ты как раз вот получаешь ту самую любовь зрителей, узнаваемость. Это классно, и не надо от этого, ну, от, как сказать, отнекиваться, отбрекиваться. Прими это как с благодарностью, вот. И поэтому я с благодарностью все принимаю.
Ну, тебе сложно было в этом клипе сниматься, учитывая, что он, ну, достаточно откровенный, ну, конечно,
нет,
в пределах.
Нет, мне не сложно было. Я вообще не как бы экзибиционист. Я люблю... Я вот не люблю безликое, да, знаешь, когда вот просто вот все какое-то правильное и скучное, и поэтому незаметное. Я люблю что-то яркое делать, иногда провокационное. Мне нравится, поэтому в этом смысле я не помню, чтобы мне было тяжело сниматься, нет.
Ну вот любовь зрителей, об этом нередко, конечно, говорят люди, у которых есть узнаваемость, что это такая штука довольно коварная, потому что сегодня любят, завтра не любят, и вообще это не про любовь, это даже в каком-то смысле...
Ну, конечно, это про популярность, про просто мелькание лица, как бы, да.
Как ты для себя это определяешь, вот это отношение к тебе? Вот ты говоришь, что вот эта компенсация, эта любовь, оно удовлетворило тебя в итоге?
Ну, оно никогда не может быть, как нет финальной точки, да, вот я удовлетворилась, все. Это же бесконечный процесс, вот, поэтому я когда, ну, как бы, когда переехала в Израиль, да, и немножечко лишилась
14
этого.
14 лет, да, уже ты в Израиле?
Я уже 17 лет назад переехала, просто первое время я ездила очень много, все равно снималась в Москве, а потом там началась пандемия, война, и как бы это вообще все сошло на нет, и как раз мне вот мой блог с огромным числом подписчиков,
сколько
которые...
у тебя сейчас уже?
Ну, чуть больше миллиона. И иногда эти фильмы все смотрела меньше гораздо народу, чем у меня подписчиков в Инстаграме, понимаешь, да? То есть мне это компенсирует, да? Это как бы такое продолжение моей деятельности. И то есть я не ощущаю, что оно там было у меня, а потом прошло. Я просто в другое немножко, в другое направление своих зрителей так перенаправила. Поэтому... Оно есть всегда, и оно мне, наверное, всегда будет нужно. Ну, наверное, по молодости это как-то более остро ощущается. Сейчас У меня какие-то другие вещи в приоритете, но все равно мне это нужно. Я абсолютно не скрываю, знаешь, я не строю себя так, там это все, любовь зрителей, это не важно, там это все, я такая вся затворница, я не люблю ходить на вечеринки, там, не знаю. Я публичный человек, я люблю социум, я люблю общение, я люблю и общение и со своей аудиторией, да, и вообще общение частное, ну, находить каких-то классных людей, друзей, делать какие-то проекты. Я все время вот в этом вот варюсь, в каком-то круговороте интересных людей, интересных каких-то затей. Вот. И вот как сейчас как раз, когда я стала очень часто в Латвию приезжать, тоже у меня тут нашлось куча всяких единовышленников, не куча, конечно, несколько прекрасных людей, друзей новых, да, с которыми я вот тут что-то там интересное делаем, куда-то ездим, что-то снимаем. Вот, ко мне какие-то из соседних стран там приезжают, какие-то фотографы, контент-мейкеры, и мне вот это все очень нравится. Я не могу без вот этой вот творческой какой-то составляющей своей жизни. И когда у меня это было в кино, это было в кино. А сейчас у меня это больше вот в моем блоге, но опять же таки зато больше свободы. Поэтому я от этого получаю невероятное удовольствие.
А обратная сторона популярности, так в том числе хейт, какие-то оскорбительные комментарии. Для тебя это болезнь? Знаешь, я был удивлен, что для многих очень известных людей, в том числе вот у нас Олег Синьков недавно выступал, да, человек, который построил огромный бизнес, многомиллиардный бизнес, кажется, много всего пережил. Он говорит, мне больно.
Ну, конечно, это мне неприятно больно. Любому человеку.
Я был уверен, что у него такая броня, что вот как ты с этим хейтом?
Слушай, ну, это, конечно, это неприятно, когда ты читаешь в адрес себя какое-то говнище. Мы можем такие слова, да?
Можем, да. Мы читаем себе
тоже. И ты живой же человек, ты же не робот, ты, естественно, ну, это неприятно. Приятно, когда тебя хвалят, неприятно, когда тебя ругают. Но, с другой стороны, ты как бы сознанием своим понимаешь, да, что это, во-первых, неотъемлемая часть любой популярности, да. То есть, если бы, например, вообще не было хейта, это означало бы, что ты вообще никому не нужен, и тебя не замечают, и ты вообще никак никому не интересен, да? То есть, если есть хейт, это признак того, что ты популярен. У меня некоторые подружки, там, когда начинают что-то делать, там, блог вести тоже, или там, не знаю, куда-то на публику выходить, и вот сначала они так потихонечку, полегонечку, там, мама написала, там, сестренка написала, еще все хвалят, а потом там бамс, первый какой-то хейтерский комментарий. Я всегда говорю, поздравляю, ты стала популярной. Потому что это как бы хейт, это с одной стороны, конечно, неприятно, а с другой стороны, это показатель твоей популярности. Это, ну, от этого никуда не денешься. И нет ни одного человека, даже самого идеального, самого-самого, вот, казалось бы, не подкопаешься, чтобы по его поводу там кто-то не проезжался и не говорил, что фу, она там какая-то или он... там, не скучный, неинтересный, некрасивый, дура, дурак, там, неталантливый, еще что-то. Вот любого возьми, там, даже самого-самого суперидеального, да, какого-то там селебрити в любой области, всегда будет и хейт, и любовь. Это нормально, и поэтому эти комментарии, они, конечно, или там мнения какие-то, ну, с одной стороны, неприятно их ощущать, читать, там, натыкаться на них, а с другой стороны, ты понимаешь, что это норма. Как говорила Елена Малышева, это нормально, да, или как она там говорила. Вот, поэтому тоже тут двоякое такое.
А когда ты меняешь, видишь, у публичных людей все-таки еще есть такая проблема, мы с Лайми, кстати, на эту тему недавно говорили, когда ты меняешься в силу возраста, в силу естественных причин, ты меняешься физиологически, и приходят люди, которые начинают тебе на это указывать. Но это ведь тоже такая часть хейтерского комментария. Ну, конечно. Кто-то к этому относится. Ну, вот у меня не так много волос на голове, я знаю, да. Какие комментарии будут приоритетными. Этот лысый, да? Ну, классика жанра. Да. А, ну, я достаточно спокойно ко всему этому отношусь. Но я понимаю, что да, вот это тоже такая неотъемлемая часть популярности. Тебе будут указывать, как ты меняешься.
Конечно. А еще причем, ну, старение, оно неизбежно, да, изменение неизбежно. Нет такого человека, который бы замер в одном возрасте и 1000 лет прожил бы в одном...
Ленин в мавзолее.
Ну, вот разве что только да. В Ленин в мавзолее, но его тоже хейтит. Вот, и то есть это, с одной стороны, неизбежно, да, то есть все люди это понимают, да. И как бы есть два пути. Либо ты стареешь и не скрываешь это, особенно у женщин, да, мужчин это меньше касается в силу там устройства общества. Либо ты борешься с этим старением, да, и пытаешься там как-то себе там что-то подтянуть, наколоть, там, я не знаю, пришпандорить, там, приукрасить, да, И в любом случае, то есть либо ты, если ты стареешь, то это плохо, потому что ты стареешь. Если ты там сделала себе пластические операции и подтяжки, ну понятно, она себе сделала. То есть ты, они из-за этого будут хейтить или там, может даже не хейтить, делать замечания, да, там, отмечать это, типа, вот она там постарела. Либо, она там себе там что-то наколола, подтянула, понятно там. То есть, а что делать-то тогда? Убиться, что ли, головой об стену, чтобы тебя не хейтили? Поэтому это бесполезно. Лучше делать, что хочешь, что твоей душе как бы угодно, чем оглядываться там, что скажут люди. Потому что они все равно скажут. Вот неважно, что ты сделаешь, они скажут все равно. Ну, а ты хотя бы сделал, что хотел.
Ну, а вот на твой взгляд, почему так происходит? Это такая некая точка, что селебрити должен быть идеальным, он не должен меняться, потому что, человек, который пишет эти комментарии, он тоже меняется.
Да, конечно.
Стареет, он тоже, там, не знаю...
Естественно. Меняется. Он гораздо хуже выглядит.
И так далее, да. Но ему вот важно это написать, кому-то важно, возможно, это написать. Для чего? Ты не задумывался никогда, что ты становишься некой такой точкой сборки для этих людей? Понятно, что мы живем в... В таком мере нам только... Нам проще, я понимаю, моему полу проще в этом смысле. Нам многое прощают. Как прощают? У нас должны прощать. Это другой вопрос.
Это
несправедливый. Я понимаю, вот это несправедливый мир с точки зрения мужчин и женщин. Да? Да. И это иногда видно. Я как мужчина это вижу. И это неправильно, считаю. Но я понимаю, что вам гораздо сложнее в этом смысле.
Да. Как раз, кстати, феминизм, он к этому и... подводит в том числе, да, что почему, если мужчина постарел в 50, там он весь в морщинах,
он
там
элегантный.
Еще. Да, он там какой-то зрелый, там привлекательный, там он в своей праймере, а женщина, имея те же самые морщины там и так далее, она вот старая. Я всегда представляю себе, что инопланетяне спустились, да, вот на тарелке вот так на землю, и видят просто вот людей, все люди на двух ногах, с двумя руками, там с одной головой, все одинаковые. Почему-то вот эта часть людей, им там можно стареть, и они считаются красивыми, там, да, и там с пузиком, там, я не знаю, и как угодно, и привлекательными, и там дамы за ними там охотятся. А вот эти вот в той же самой ситуации, они как бы уже такие, инопланетяне такие, what the fuck, почему так? То есть мы-то со своей точки зрения нам понятно, конечно, женщина должна быть всегда молодая, там какая-то такая... А мужику, конечно, можно быть хоть со шрамом на лице, это его только украшает.
Мужчина.
Да,
шрамом.
А вот инопланетянам сверху им вообще непонятно, почему так странные такие эти люди. Как раз, собственно, феминизм это одно из вопросов, не вопросов, как сказать, направление, да, о чем же феминистки говорят. О том, что женщинам тоже можно стареть, тоже можно быть там седой, тоже можно иметь морщины. И это не должно как-то порицаться обществом. Это как человек прошел путь, он повзрослел, он там. Дозрел до какого-то. Почему она должна всегда выглядеть как 20-летний человек? Почему женщина в 50 должна стремиться выглядеть, как будто ей 20?
А это культ, как ты думаешь, это такой постсоветский культ? Потому что вот если там сравним российское телевидение и, например, BBC, да, когда выходит ведущий BBC, это женщины, мужчины часто в возрасте, потому что у них есть своя история, да, они там получили Пулитцер, не знаю, как в фильме, помнишь, с Фордом и МакАдамс, когда говорит, да я компресс моей матери Терезы на голову. У него есть свой опыт, и поэтому возраст это
ценится, ценится личность и опыт.
Берем российское телевидение, там Екатерина Андреева сказала, что она моллюсков каких-то употребляла, чтобы не стали... Недавно вот появился ролик. Вот этот культ, он откуда? Он там был всегда? В кино?
Потому что мы живем в мужском обществе, как это называется? Слово опять забыла, ты понял.
Я понимаю,
патриархате.
Патриархат.
Вся планета Земля, она жила в патриархате, но просто, мне кажется, российское общество немножко отстает, да, то есть
задержался.
Если там в Европе уже давно этот этап как бы, не полностью прошли, естественно, но все равно там есть это, да, вот этот флёр, что женщина там такая, мужчина такой, но уже там гораздо этого меньше, да, то, наверное... Российское общество тоже к этому дойдет, но просто вот, наверное, не сразу. Не сейчас, чуть попозже. Вот.
Когда ты поняла, что вот этот мир несправедлив? Я знаю, твое большое интервью есть, я не знаю, хочешь ли ты об этом рассказывать или нет. У тебя очень тяжелая история жизни, детства, и ты об этом говорила в интервью. Я не настаиваю, не хочешь, мы эту тему обойдем. Но просто вот несправедливость этого мужского мира. Ты ведь достаточно быстро почувствовала.
Ну да, ну как бы я сформулировала это уже более во взрослом возрасте. Именно сформулировала вот какими-то вот, как вот осознала головой, да, а не психикой. Потому что, ну, в детстве, когда с тобой такое происходит, или в юности, ты вообще не думаешь там о каких-то мужское, не мужское, ты просто думаешь, как вообще спастись и выжить. И ощущаешь там какую-то боль. А потом уже, когда взрослеешь, уже обрастаешь там каким-то опытом, уже живешь в безопасной какой-то ситуации, когда там у тебя есть уже и статус, там и муж, семья и так далее, ты уже начинаешь анализировать, да, там, что было до. И, ну да, конечно, и тогда было, конечно, гораздо хуже. И общество, и жизнь моя. Вот. И осознаешь вообще весь, как сказать, масштабность этой проблемы, что ты не одна такая, на самом деле вообще дофига женщин оказывались в такой ситуации. Просто никто об этом не говорил. Сейчас вот стало принято об этом говорить. Ну, по крайней мере, больше, чем раньше, да. И, ну, когда ты разговариваешь со своими какими-то вот просто приватные беседы, да, с подругами там, ты понимаешь, что практически все проходили через вот какой-то такой трэш. Или там со своим психологом я однажды разговаривала. Он говорит, ты не представляешь, сколько людей, сколько девушек. Ну, практически все. Вот у нас в России, по крайней мере, я когда разговариваю с какой-то подругой, у которой не было тяжелого такого жизненного детского опыта, я прям говорю, ты какая-то прям уникальная, потому что это, не знаю, одна из десяти, у кого такого не было. И это, конечно, вообще ужасная проблема общества. И в том числе она ужасная проблема, потому что она вообще не поднимается практически. Информация об этом вот только-только последние годы, опять же таки, благодаря развитию феминизма, в последние годы хоть как-то люди чего-то стали об этом говорить, не стесняться, потому что как это не парадоксально, почему-то жертва стесняется, а не агрессор. Это вообще тоже такой парадокс, что, ну, как бы... Это вообще парадокс.
Потому что долго жертва осуждалась, я правильно понимаю?
Да, ну вот даже, я могу рассказать, даже что... и во французском, сейчас, да, можешь, да, я не это сам, не как бы, я могу об этом поговорить. Даже, ну что брать наше российское общество, даже вон прогрессивный Запад, да, вот во французском, вот сейчас вот это Пелико известное,
UK. Да, когда он свою жену накачивал.
Да, это уж просто какой-то пиздец. И как бы, каким надо смелости обладать, да, чтобы женщине об этом рассказывать, еще по судам там таскаться. Не просто она один раз рассказала, и все. Я могу себе представить, сколько раз она это... Ты когда рассказываешь, ты же это все заново переживаешь. Это очень, ну, травматично, тяжело. Это вообще ужасно. Вообще ужасно просто. И, ну, как бы там тоже это был такой, ну... явление, ну, сенсационное, да?
Ну, там, тоже женщина молчат. Там еще ситуация в том, что он, ну, знаешь, вот такая фраза я еще произнесу сейчас, но это чудовищно и страшно. Он сдавал ее в аренду. Ну, то есть он свою жену сдавал неким незнакомым мужчинам.
И нам кажется, что это какой-то кобздец, а на самом деле таких случаев очень много, и вот таких людей тоже очень много. Это на самом деле страшно очень, и чем больше мы говорим об этом, да, тем это как бы помогает этим ситуациям, ну, не случаться или там жертвам говорить об этом, искать преступников, искать агрессоров. Как-то это, ну, каждый, ну, вот каждая капелюшечка, да, каждое какое-то такое интервью, каждое публичное какое-то высказывание на эту тему, оно в копилочку идет, ну, хорошего процесса в этом смысле. Вот, поэтому я про себя, ну, конечно, это неприятно об этом рассказывать, говорить и так далее, но я считаю, что об этом нужно говорить публично, потому что это, ну, просто полезно.
А когда ты стала готова об этом рассказать, об истории с отчимом, который появился в вашей семье, который с тобой, как с ребенком, совершал
очень плохие вещи? Не сразу. Вот знаешь, еще говорят, почему она тогда не пошла в полицию, в милицию?
Тебе было 6 лет.
Да, мне было 6 лет. Во-первых, тогда не было никаких, как сейчас, инстаграмов, соцсетей, да?
Там... Это 87-й год.
Да. То есть, как ребенок может знать, куда вообще ему идти, что ему вообще надо куда-то идти, что вообще, ну, как бы это не обсуждается даже. Никто никому ничего не будет рассказывать, потому что... Вот я вот помню себя в 6 лет, в 7 лет, я не осознавала вообще, что это что-то... То есть мне было очень внутри больно, плохо, но я считала, что, ну, вот если это такое происходит, значит, ну, так должно быть, наверное. То есть мне даже в голову не пришло там пойти кому-то пожаловаться условно, да? То есть если там 15-летний ребенок, он еще может осознать, что можно пожаловаться, а уж тем более сейчас опять же таки, век информации, да, есть какие-то центры, какие-то там горячие линии, там еще что-то существует, оно, конечно, работает так тоже, но хоть что-то есть, да. Но а тогда же ничего не было, ни информации, ничего. Ты не понимаешь, что вот ты сидишь просто и ждешь, пока это закончится, пока пройдет, пока вырастешь, наверное. И когда маленький ребенок, тем более. То есть это непонятно, что делать маленькому ребенку.
И мама тебя не слышала, да, тогда?
Ну, и она знала, она была свидетелем. Она была свидетелем этого всего. То есть он ей еще и рассказывал. И она как бы... Ну, это вот абьюзерство, знаешь, когда человек абьюзер, вот это настоящий абьюзер, не который там кричит, ты посуду не помыла, ох, у меня муж абьюзер. А когда он, когда человек подламывает под себя, как, ну, как гипнотизирует, знаешь, у меня всегда было ощущение, что он ее как-то словно гипнотизирует. То есть она была вроде бы нормальным человеком когда-то давно, но когда он ее вот психику под себя как бы подмял, да, и загипнотизировал, она уже, ну, вот жила под его условно вот как бы чарами там, да, что ли. Как-то, не знаю, как-то. Вот это как раз самое настоящее, вот абьюзивное, такое доминантное влияние. Когда человек перестает общаться со своими там родственниками, уходят какие-то друзья, ты становишься вот как зомби такой. И тебе уже не важно, что он там делает с твоими детьми, что еще. То есть человек зазомбирован. И очень сложно женщинам, наверное, из такого выходить, особенно если... Ну, определенная психика, которая поддается этому, да, то есть... Я считаю, что я не поддаюсь гипнозу. Вот. А, видимо, мать моя очень хорошо ему поддалась. И вот они всю жизнь вместе прожили до его смерти. И как бы... Причем она, наверное, осознавала, что какую он боль там мне причиняет. Может, и не осознавала, не знаю. По крайней мере, она мне сообщила о его смерти. То есть она, видимо...
Она письмо тебе прислала, да?
Да. То есть мы с ней вообще не общались много-много-много лет. Ну, условно, 20, да? И вдруг там... Ну, за исключением там что-то она там хотела, какие-то прописки, выписки, ну, какие-то вот бумажки, она там раз в 10 лет мне что-то там писала по поводу вот таких административных каких-то вещей. Вот так по-человечески мы не общались никогда, вот с 16, наверное, моих лет, или с 18, ну, что-то такое. И когда он умер, она мне об этом сообщила. То есть, видимо, она все-таки понимала, что для меня этот человек был очень важный, в плохом смысле этого слова, да, и что мне бы, наверное, нужно было знать о его смерти. И она мне сообщила о его смерти. Вот. И, ну, собственно, это я к чему? К тому, что она всю жизнь с ним прожила. Вот с юных своих лет, там, сколько ей было, она сама еще была очень молоденькая.
У тебя же твой биологический отец, он умер очень рано.
Да, даже он умер, когда мне было 4 года. Да. И они еще до этого развелись. И вот она как раз, это все совпало. Там он умер, и она вышла замуж за этого человека. И ей-то тогда был 21-22. Ну, она еще ребенком была, по сути. Вот. И она вот всю жизнь с ним прожила. Хотя, когда я уже выросла, и я уже от всех от них там уже 25 раз съехала, я ей говорила: мам, давай я тебе помогу. Давай я тебе, как бы, вот я уже, у меня там был первый муж, очень хороший, прекрасный человек, который меня там вытащил из всего этого. И я ей говорю: хочешь, приезжай к нам, поживи там какое-то время, там, да? Тебе надо уйти от него. А она, ну, как бы вот с такими, вот, знаешь, рыбьими глазами, зазомбированными там, что-то, даже я не помню, какие были ее аргументы. Никакие. Ну, какие-то бебе, меме, там, типа, я не могу, да, наверное, нужно. Ну, такое все. Вот человек производил впечатление отмороженного, вот в прямом смысле. Я смотрела ее детские фотографии, у нее там был очень живой взгляд на детских фотографиях. А вот я уже, когда ее помню в этом всем, у нее всегда были такие рыбьи глаза, вот знаешь, как замороженная рыба. Знаешь, замороженная рыба такие с поволокой, у нее еще светлые глаза. И вот они такие, вот такие вот, знаешь, вот просто без ничего, без эмоций, без искры. Вот как будто бы у мертвой рыбы. И она еще рыба по гороскопу. И я всегда к рыбам относился. У меня всегда ассоциации были какие-то рыбьи с ней связаны. Вот. И, в общем, это проблема вот этого абьюзерства. Он, кстати, никогда там, ну, ее, ну, на моих, например, памяти там не бил, условно, да, он ничего не заставлял делать. Это работа вот именно чисто вот такого психологического гипноза, подчинения. Это очень страшно, когда человек берет один и подчиняет другого человека до такой степени, что ты смотришь, как твою дочь условно там насилуют, и, ну, тебе типа окей, потому что ты просто вообще какой-то отморозок. А была нормальным человеком, наверное, она и, скорее всего, я так думаю.
А что ты почувствовала, когда получила это письмо с извещением о смерти?
Слушай, это такие гаммы чувств. Я даже чуть-чуть как-то заплакала, но не потому, что мне было жалко его, что он умер, а вот я подумала, вот, ну вот он умер, и как зачем, вот на что? Мне даже ее как-то жалко было, ну и себя тоже. Типа вот, ну зачем она жила с ним? У меня были такие мысли, зачем надо было ждать до его смерти, если можно было всех избавить от этого всего разрывом с ним еще там тогда условно, да? И как бы вот эта вот тщетность жизни человеческой, да, ее, ну как бы вот она всю жизнь до своей там, ну достаточно там зрелого возраста провела, получается, вот, ну, в таком вот каком-то вот этом ужасе. И чего? Вот сейчас он умер, и что? Вот она осталась одна, старая, с двумя детьми искалеченными, ну, у нее еще их общий сын. И у меня было вот такое вот странное ощущение, что как бы вот что-то как-то жизнь ее, по крайней мере, прожита зазря. Не знаю, я почему-то о ней подумала. Не знаю. Это какие-то сложные ощущения, знаешь, сложные. И у меня не было такого, что «Ура! Кайф там!» Ну, как я давно уже от него избавилась, я уже никак бы... не была подвержена его влиянию. Ну, вот его смерть, она, конечно, во мне как что-то вот такое... Даже не могу это объяснить словами, что это было для меня. Даже не облегчение, нет. А какое-то сожаление. Вот это было сожаление о том, что вообще в принципе зачем это все? Вот такое. Знаешь, у меня вот было... Для чего это все? Вот человеческая жизнь прошла. Вот она закончилась. И зачем? И почему? Вот какое-то такое.
Знаешь, вот это, конечно, удивительно, что ты ведь не стала озлобленной, у тебя не случилось какого-то, но такие события, такие трагедии часто делают людей, не знаю, слово недоверчивое, наверное, не очень уместно, но, скажем так, такими ершистыми.
А ты, ну, я ершистая. Будто... В личной жизни я ершистая.
То есть это сильно тебя поломало? Вот как ты себя спасала уже после этого опыта?
Знаешь, с одной стороны, когда я смотрю на опыты других людей и вижу, что их гораздо хуже, я думаю, что не сильно. То есть я, в принципе, нормально могу жить жизнь, я родила троих детей. Я, конечно, не идеальная мать, естественно, но как бы я стараюсь ею быть и так далее. Но мне тяжело. Мне тяжело быть мамой. Мне, ну, как бы есть какие-то вещи, с которыми мне приходится бороться. И в личных взаимоотношениях, в близких, я таки ершистая. Мне очень... Ну, у нас с мужем там были долгие несколько лет как бы такие... Я не могла понять, в чем дело. Ты знаешь, я на самом деле вообще с этим всем, ну, стала вот к психологу ходить не так, ну, лет, может быть, 10 назад. То есть у меня уже было там, уже у меня были дети, не один, и уже я была там второй раз замужем. То есть и тогда же, когда я была молодая, тоже, опять-таки, не было ни соцсетей, ни вот этой информации, этих всех психологов, да, которые сейчас там их очень много, и каких-то мыслей для размышлений, там, рилсов, да, там, про абьюзеров. Ничего тогда не было, я просто выживала в молодости. А вот уже где-то после 30, там, 35, да, где-то в лет 35 я первый раз стала, ну, пошла к психологу и вообще стала как-то раскручивать, вообще понимать, что откуда, чего берется у меня вот это, то, сё, 5-10, и у меня это достаточно много времени взяло. Ну вот лет 6-7-8, пока я не как-то вот не устаканилась в каких-то своих, ну, условно говоря, диагнозах, ну, не диагнозах, а вот каких-то причинно-следственных вот этих своих, ну, пока я не стала понимать себя очень хорошо. Вот. И финальным этапом стало то, что я таки стала пить антидепрессанты, которые
тоже... То есть ты прошла через это, через антидепрессанты?
Ну, я и сейчас их пью. Я, кстати, недавно стала их пить, полтора года или два назад. Но это еще очень меня стригерила война наша, израильская. И русско-украинская война меня тоже стригерила, потому что во мне вот эти детские все травмы поднялись, потому что там было очень много информации о том, что вот люди бегут, они лишаются там дома, да, вот эти все семьи с детьми, которые там, вот это вот все, весь этот контент касаемо детей, да, украинских, которые там как раз там, их там отцы пошли на войну. Вот это вот все расставание с этим всем каким-то, ну, короче, детская боль, вот, детская боль меня очень-очень триггерит, я поэтому не могу вообще смотреть фильмы, когда вот дети являются главными героями, с ними там что-то такое происходит.
Ну, вот самый они... страшный фильм – это «Выбор Софии», например.
Ну да, да нет, это вообще… Нет, я такое не могу смотреть просто. У меня панические атаки сразу случаются. Я думаю, ни один нормальный человек спокойно не может такие фильмы смотреть. Вот, ну как «Жизнь прекрасна» Роберто Бенини, когда он там с этим ребенком по концлагерю. Я не могу. Вот рассказ «Служанки», например, тоже. Когда вот детей разлучают с матерями, когда дети лишаются родительской любви, вот, я не могу вообще. У меня начинает просто колбасить. К чему я это сейчас говорила?
Про то, что как раз именно антидепрессанты, психотерапия.
Да, вот, и... начались все эти войны, и вроде бы, кстати, да, к тому времени вроде у меня вот, мне помогла очень психотерапия. Но началась сначала русско-украинская война, началась наша 7 октября, и после этого вот это все там очень все было тяжело. И вот где-то после, через год после начала израильской войны, вот через год после 7 октября, я уже поняла, что я просто не могу. У меня просто, я просто уже на дне эмоциональном. Просто все мои, уже никакие терапии, уже ничего не подходит, не помогает. И я начала пить антидепрессанты. И я поняла, что у меня... как это, господи, паническое расстройство, во-первых, у меня, и тревожное расстройство. И я, кстати, очень долгое время не могла, опять же таки, вообще понять, что оно у меня, потому что я не считала, что это как бы, ну, что-то такое, я думала, что у всех так, знаешь, эти шутки, а-ха-ха, мы тревожники, миллениалы, мы все такие тревожники, мы все тревожники.
Такая девальвация, депрессия, да, девальвация. Да, да, я тоже, да. Я знаю, что такое депрессия, я пил антидепрессанты, и люди, которые никогда не сталкивались с депрессией настоящей, они никогда не поймут тех, кто это на самом деле проходил. Легкая форма депрессии – это ад. А да. Что такое тяжелая форма,
я с тяжелой не сталкивалась, но как бы я вот поняла, что у меня была тревожная, у меня были тревожные расстройства, вообще постоянные, я жила в постоянной, оказывается, по такой предпанической атаке, знаешь, и я считала, что это нормальное состояние человека, и поэтому я никогда не акцентировала на этом внимание, например, с психотерапевтами, да, и все там говорили, у меня проблемы, там, например, мы поругались с мужем, или там мне с детьми тяжело, или еще чего-то, или я вот эмиграцию тяжело переношу, но я никогда вообще не говорила, что я, например, выхожу на улицу, и у меня начинает просто вот крыть какой-то вот тревогой, ни из-за чего, вот все хорошо, да, а ты так волнуешься, как будто что-то случилось, а ты забыл об этом, причину забыл, а волнение осталось. И я вот в таком волнении жила постоянно и считала, что это нормально. И однажды со своей подружкой, вот я разговаривала, у меня есть подружка, я ее называю подружка по психологии, мы очень любим с ней за психологию потереть. Вот, тоже, конечно же, с абьюзивным несчастным детством, как вообще принято у нас у миллениалов. И она мне, я ей вот рассказываю вот это свое ощущение, говорю, слушай, у тебя бывает такое, что ты вот выходишь, особенно когда ты остаешься одна, выходишь на улицу, ну, условно, такси ждешь, например, и какой-то тебя кроет просто нервяком, вот просто кроет нервяком, хотя ничего, ну, все нормально, все здоровы, все хорошо, там войны нет, цунами нет, там с мужем не ругалась, с детьми не ругалась, все здоровы, и у тебя вот такой... Она говорит, ну, это у тебя тревожное расстройство. Я такая, да? И я что-то пошла там погуглила еще, поизучала, и я просто впала в шок, прихожу, значит, к своему терапевту, ну, к врачу, и в Израиле. И я говорю, ну, у меня вот так, вот так. Он говорит, ну, это у тебя тревожное расстройство, еще и паническое, они вместе бывают. Да ладно. И это мне было там уже 40 с чем-то лет. Сейчас мне 45, то есть 43 года мне было. Я впервые в жизни узнала, что я, оказывается, всю свою жизнь жила с тревожным расстройством. И я стала пить антидепрессанты. И когда вот через примерно там месяц они стали действовать, я такая, да ладно, вот так, оказывается, живут просто люди, которые, ну вот, вот так можно жить нормальному человеку, а что, так можно было? Почему 10 лет назад я не стала их пить? Хотя мне мои там все психологи иногда так, ну, говорили, но не настойчиво. Говорили, может быть, тебе там попробовать попить какие-то легкие антидепрессанты. Я говорю, да не, вы что, я нормальный человек, я же не псих, я вообще, у меня все хорошо, я вообще все нормально. Вот, и это вот, да, вот такое отбрыкивание от этих своих проблем, и, ну, даже не то, что отбрыкивание, я действительно считала, что у меня все нормально, вот. Короче, я уже их пью где-то 1.5-2 года, и пока не собираюсь прекращать, потому что, ну, как бы 99% вот этого моего состояния, оно ушло. И это, не, ну, особенно когда сразу, вот когда оно только наступило, сейчас я уже к этому привыкла. Но вот тогда, я помню свои эмоции, я просто ходила так вот, да ладно, вот так вот просто можно жить, вот просто не испытывая вот этого вот пиздеца внутреннего. Оказывается, это было ненормально. Оказывается, вот так нормально. Типа вот ты просто идешь по улице и ничего не ощущаешь. Никакой тревоги, никакой паники. Такое вау, вау. Это просто было вау. Вот. Но это к слову о том, как эти детские травмы, в том числе, да, ты думаешь, что они тебя уже там миновали, ты с ними нормально живешь, а на самом деле нифига. И, как ни странно, с возрастом они только хуже становятся. Только почему-то, я не знаю, почему в юности это не так все.
Может, не тебя... успеваешь осознать.
Наверное, наверное. А потом, когда ты сам, во-первых, становишься родителем, и ты вдруг смотришь на своих детей, прям помню, когда моей дочке было 6 лет, я вот так посмотрела на нее, думаю, это вот я такая была тогда, когда со мной вот это происходило. Просто мама дорогая. Потому что когда ты внутри себя немножко какой-то взрослый всегда, какой-то немножко со стороны, немножко как-то вроде как бы и нормально, и можешь пережить все. А когда ты на своего ребенка смотришь и думаешь, это вот что, вот с ней вот сейчас такое может случиться, и такой, это просто тоже невероятные какие-то ощущения, когда ты сам родитель. Наверное, это вот связано с родительством.
У меня ребенку 7 лет, и я понимаю, как смотреть на мир его глазами. Ты вдруг понимаешь, насколько они беззащитны, насколько хочется как-то уберечь от этого мира, и насколько они к этому миру открыты. Они ведь все воспринимают в буквальном смысле. Там.
Да.
И, конечно, я понимаю, да, понимаю, о чем ты говоришь. Вот, знаешь, по поводу войны российско-украинской, вот это нападение России, я почему-то не знаю, вот сейчас у меня возникло, но то, что ты расскажешь об этом опыте, вот об этих глазах, вот у меня такое ощущение, что целая огромная страна оказалась во власти этого абьюзера.
Да, вот. И это тоже было. Было у меня такие мысли. Да, да.
Вот то есть ты рассказываешь, и я вдруг экстраполировал на целую страну, и вот этот Путин...
Ну, так у нас поэтому и семьи такие на 80% абьюзивные, потому что вся система абьюзивная. Понимаешь, мы привыкли жить... Мы, я уже давно там не живу, да, но вот там, в детстве я там жила и в юности. Вся система так строится, поэтому маленькие части этой системы – это тоже мини-копия системы государства. Да, то есть есть какой-то абьюзер, есть какая-то несчастная вот такая жертва, которая уже неважно все там терпит, неважно уже что, уже там их сыновей на войну посылают, убивают, и мы это стерпим. И, ну, то есть люди вообще уже не осознают, там, их этого лишили, того лишили, такой удар, сякой удар, и где вообще русский будет бессмысленный и беспощадный. Так, то есть кажется, там можно, там неведомое пробивать можно дно, до какого, кажется, состояния надо пробить, чтобы люди как-то вот, ну, воспряли, они возмутились там.
Это как можно вырваться только на индивидуальном уровне, вот как в твоем случае ты сама это преодолела, но, конечно, вот ты об этом говоришь, да, эти последствия, эти всплески, они остаются, и, видимо, на всю жизнь. А, но вот когда... Я просто, ну вот честно тебе скажу, у меня такая вот сейчас навязчивая мысль, я не могу от этого избавиться. Вот человек, ты сказала, вот они отправляют своих детей на войну и не сопротивляются.
Ну, кто-то там сопротивляется как-то вяло-косо. Да, да. Ну, вообще, в целом, они же идут там вон миллионами на войну. Значит, идут, значит, это самое. Мне непонятно, это правда. Ну, как бы, история знает много таких примеров, да? Это не то, что уникальная сейчас какая-то... Не
нацистская будем Германия,
хейтерами например, быть только моей родины. Ну, любая война, по сути, да, вот она такая вот, да, абсолютно нацистская Германия, тоже все вот за Гитлером. Он тоже как зомби. Как, вернее, наоборот, как этот, как его, который гипнотизер, да, вот он их там всех этим Хайгитлером своим загипнотизировал, и они вот все вот так вот пошли и как бы считали, что это все нормально. Как бы, а потом такие, оть! Ну, то есть это свойственно, наверное, обществу быть зазомбированными какой-то очень харизматичной личностью, наверное. И я еще, знаешь, у меня были такие размышления, думаю, это вот общество такое, что оно может поддаться. Вот есть, наверное, такие общества, которые не поддаются, а есть, которые поддаются. Или это с любым обществом может случиться. И я, знаешь, о чем подумала? Вот есть прекрасный пример Северная и Южная Корея, да? Вот это абсолютно было одно единое общество, одинаковое. Вот была Корея. Вот их там разделили, да? Здесь демократия, здесь тоталитарный вот этот жуткий режим, да, который просто, мне кажется, в абсолютном вот заведен. И там общество, вот здесь они в демократии отлично живут и хорошо себя чувствуют, а тут они вот в диктатуре. В этом.
А там они просто не знают, что они себя плохо чувствуют.
Да, там они не
проблема
знают.
Проблема в том, что ты не понимаешь, что с тобой происходит до конца.
Это как... То есть, но мысль такова, что общество может быть подвластно этой диктатуре не потому, что это общество плохое, А, наверное, потому что любое общество можно вот так вот зазомбировать, и только какие-то уникальные, отдельные, там, индивидуальные личности что-то там понимают, пытаются вырваться, выбраться. А вообще, в общем и целом, 80%, 90% людей вот поддаются этому зомбированию, да, как бы психика продавливается и пытается жить, ну, вот под этими обстоятельствами. Поэтому, наверное, не общество виновато. Так, наверное, вообще в принципе устроена человеческая психика, наверное.
А ты как ты думаешь, вот благодаря твоей работе, в том числе в Инстаграме, все-таки у тебя большая аудитория, то есть удается показать эту дорогу, что можно по-другому? Вообще ставишь ты для себя такую цель? Кого-то вывести по этой тропинке?
Ну, я пытаюсь иногда, у меня бывают такие периоды, да, встать на броневик и махать там шашкой. Но это очень... Ты затрачиваешь очень много ресурсов и видишь очень маленький результат, понимаешь? Ты просто выкладываешься всю свою эмоциональную, там, как сказать, все свои ресурсы, да, там, выжимаешь себя как лимон, там, чтобы доказывать, получаешь в ответ, естественно, тонну хейта и какую-то микроскопическую, там, маленький где-то результатик какой-то, иногда и не видишь этот результатик. Вот, поэтому от этого очень устаешь. Ну, когда вот случилась война с Украиной, началась вот эта активная фаза в 22-м году. Уже,
да, года, 22-м, уже, да, это уже февраль 22-го года.
Уже забываешь года. Вот я там махала год шашкой и флагами, пыталась что-то людям там донести. Потом случилось 7 октября, я стала вести просветительскую, как бы, что у нас тут вообще в Израиле происходит, да, как бы... Что там какая-то историческая подоплека, кто агрессор, кто террорист, кто то, кто все. Тоже я получила просто страшную борьбу с собой со стороны вот этих всех дагестанских женщин, ну, русскоговорящих мусульманок. И у меня даже Инстаграм на 2 недели они сделали так, что забанил Инстаграм, мой Инстаграм закрыл.
Потом восстанавливал.
Да, я его восстанавливала просто с кровью и потом. Там подняла на уши вообще весь мир, чтобы мой Инстаграм, то есть я там и в сам Инстаграм я обращалась, и каким-то хакером-взломщиком обращалась, и каким-то там, что такое я не делала. Вот, и через 2 недели, я не знаю, что принесло результат, я много всякого использовала, и мне вернули через 2 недели Инстаграм. Ну вот после этого я подумала, люди, которым не докажешь, им не докажешь, и можно кол на голове тишить, им сложно доказать что-то. А умные люди и так все понимают, поэтому я сбавила, конечно, обороты, но потому что это реально очень энергозатратно. Ты просто как высосанный лимон выжатый после всех этих инфовойн. Ну, это как реально как инфовойна, как настоящая практически война в психологическом смысле. Вот. Ну, как бы все равно позиция моя ясна, да, я ее периодически там обозначаю. Но уже таких вот прям сражений не на жизнь, а на смерть, я уже редко стала вести сражения.
Слушай, ну вот, а когда обстоятельства складываются, можно быть услышанным. Вот там история Виктории Бонни, да, можно дискутировать, это она сама или ее администрация президента попросила, но ее посмотрело огромное количество людей, которые не заходят на Инстаграм Виктории Бонни.
Да.
Это стало неким голосом. Ну и далее там можно тоже пройти. В какой-то момент вдруг возникает потребность этого. И ты чувствуешь, что эти волны иногда приходят?
Ну да, да. Ну вот когда их чего-то лишают, все-таки чуть-чуть там самые хоть какие-то там люди, которых что-то там еще дребезжит, они начинают... Ну это, видишь, все подавляется. Ту же Боню, видишь, ее там отчитали прилюдно, и она там, ну да, да. То есть нет такого вот, чтобы сейчас... Не хотелось бы, конечно, чтобы была какая-то, да, личность яркая, которая бы повела за собой, когда люди там чуть-чуть там это. Вот бы им сейчас бы не хватало бы какого-то лидера. Но мы по понятным причинам, у нас лидера нету, к сожалению. У нас, у них, не знаю. Можно говорить у нас, можно говорить у них. Как это надо говорить? Ну, их всех, видишь, тем или иным путем вывели из строя. Всех, кто мог бы быть лидером.
А разочарования очень часто случались по поводу знакомых, друзей, там, опять же, там, Рома Зверь, история его, сначала он антивоенный, потом, он, видимо, его сломали, я думаю, что все-таки на него давили, он поехал на Донбасс и так далее. Не общалась с ним? Я не знаю, может, у вас и не было никакого общения после
этого? Не-не, мы общались чуть-чуть так изредка, ну да, надавили, ну вот так, что поделать. Ну, как бы, вот это схема, это система, кто-то продавливается, кто-то... Там уезжай, да, что максимум можно уехать пока еще. Ну, как бы у всех разные обстоятельства. Кто-то может уехать, кто-то не может, кто-то слабее, кто-то сильнее, у кого-то так, у кого-то сяк. Как бы, да, когда частное каждого берешь человека по отдельности, всегда есть какая-то человеческая история, какие-то там оправдания, еще что-то. А в общем и целом мы получаем картину, опять же, таки подавленного общества.
Знаешь, я многим задаю этот вопрос нашим зрителям, которые там уезжали из России. У тебя другая история, ты все-таки достаточно давно уехала из России, у тебя другая страна и семья в Израиле. Но все-таки ты хотела бы вернуться в Россию?
Ну, сейчас?
Когда-нибудь?
Ну, нет. Ну, в гости хотела бы, когда все попустят. Если там поменяется вот эта ситуация, поменяется этот власть, режим, и опять это будет демократическая страна, как при моем становлении, да, при моем взрослении, я как раз застала вот эти 20 лет, ну, так, условно говоря, свободной России, хотя есть много кто брызжит, да ну, все равно она была не свободная, все равно там это было все, да. Но я считаю, что она была реально свободной. Я вот ощущала себя как гражданин абсолютно свободным человеком в свободной стране. И тогда мне казалось, что оно вот так оно и было. Я же говорю, я даже не знала, что я в СССР родилась. Я по
Да.
молодости вообще думала, что так оно и было всегда примерно, и так оно и будет. А оказалось, что это вот такой был небольшой отрезочек временной. И я в этом отрезочке вот полностью выросла. Вот так совпало, что как раз вот когда начались митинги на Болотной, я туда успела сходить, я уехала как раз вот, стала первой вот уезжать в Израиль, первой, ну как бы я там, не так, что с концами уехала, я уехала, приехала, вот стала тудым-сюдым в Израиль уезжать. И как раз это совпало, что я, ну вот, стала связывать свою жизнь с Израилем ровно вот когда начались вот Болотное и потом вот эти все вещи.
Сахарова там продаж.
Да. И я вот на Болотную с белыми лентами ходила, например. И потом еще, когда в Израиле была, к посольству ходила, когда в Москве были митинги, мы параллельно с друзьями ходили к посольству тоже. Я вот уже как раз беременна дочкой была. Вот. И, в общем, если опять будет у нас более-менее свободная демократическая страна, конечно же, я буду приезжать в гости. Но жить уже я там, ну, как бы, все, у меня уже жизнь не там. Приеду, посмотрю, поностальгирую, уеду обратно. То есть я не вижу своей жизни там уже никогда. Хотя, знаешь, жизнь, она такая непредсказуемая, долгая. Израильская медицина хорошая.
Да,
Может, мы и 200 лет проживем.
до
Может быть,
120 как
да-да-да.
минимум. Ну, больше, по-моему, Тора не позволяет. До 120.
Ну, я не религиозна. Искусственный интеллект нам, может быть, вообще даст возможность жить всю жизнь. Я вообще не умирать даже не собираюсь, чтобы ты понимал. Я хочу быть
Ну,
бессмертной.
это, мне кажется, очень оптимистично, и я это всячески разделяю. Спасибо тебе большое за этот разговор, за то, что пришла, и за
Спасибо.
откровенность. До
Спасибо.
следующей встречи и всего доброго. Ну, а мы продолжим скоро, никуда не уходить. Да, мы продолжаем работу в прямом эфире, и скоро к нам присоединится Иван Яковина, поговорим с ним о том, что происходит. Вы тоже пишите, комментируйте, участвуйте, будьте активны, ставьте лайки. Только что мы проводили Настю, поэтому вот поставили такую небольшую заставку, интервью было в прямом эфире, поэтому... Поэтому да, мы сейчас продолжаем разговор в прямом эфире, интервью в прямом эфире, у вас есть возможность задавать вопросы. Иван Яковина к нам присоединится буквально через несколько секунд. Будьте корректны и конкретны, других ограничений с нашей стороны нет. Поэтому присоединяйтесь, ну и пишите, комментируйте и заглядывайте на наш телеграм-канал, там в режиме 24/7 мы рассказываем о том, что происходит. Иван Яковина, журналист, обозреватель, с нами на прямой связи. Иван, приветствую.
Здравствуйте, Вадим, здравствуйте всем.
Вот, продолжая наблюдать за Владимиром Путиным, нельзя не обратить внимание на то, что он меняет манеру поведения. Если обычно он, ну, пытается сохранять такую спокойную форму, вот он сидит и говорит о том, что происходит, то на последнем заседании Народного фронта он фактически устроил стендап. Он ходил, он кричал, он как бы повышал уровень. То есть даже кто-то сказал, что он уже начинает превращаться в Дмитрия Медведева. Вот насколько, ну, скажем так, он меняется? Может быть, мы... интерпретируем то, что не нужно интерпретировать. Как вы это видите?
Я, сказать по правде, не видел его это выступление, но я думаю, что если он действительно так сильно поменял свою манеру поведения, значит, у него где-то что-то пригорает. Значит, ему какие-то политтехнологи дают совет быть ближе к народу или как себя иначе вести, поскольку очевидно, что в России зреет недовольство властями, и, вероятно, политтехнологи его посоветовали ему быть, так сказать, попроще, менее сползти, скажем так, с трона, с вершины самой и поговорить с людьми, что называется. Вот я думаю, с этим это связано.
А что касается его окружения, потому что президент Зеленский все-таки выступил заявлением, что есть в России люди в окружении Путина, которые с нами сотрудничают. Ну, я примерно, недословно, но примерно такая мысль была. Ну, и много всего появилось. От колонки Мельниченко, олигарха путинского или близкого к Путину, до различных высказываний Грефа, ну, и чуть раньше там ремесло и так далее. То есть можно ли сейчас сделать вывод о том, что действительно что-то зреет, что появляется некая сила, которая хочет противостоять Путину внутри вот этих элит? Масс.
Не знаю насчет прям силы, которая хочет противостоять Путину, но я думаю, что зреет волна, точнее, поднимается какая-то. Причем она по всему спектру идет от всяких люмпинов, вот как этот товарищ Лунин, до, собственно, Мельниченко с заходом в Боню, с заходом в ремесло, с заходом в много кого еще, и Грефту даже, кстати, вот на верхней, так сказать, ступени этой пирамиды. По всему фронту, по всем социальным слоям российского населения идет, поднимается вот эта волна. Когда всем становится понятно, что-то мы куда-то не туда пошли, где-то мы не там повернули. И, то есть это не антивоенная даже, наверное, волна, а волна недовольства, вызванного бессмысленностью войны. То есть я вообще придерживаюсь той теории, что война становится в России непопулярной не тогда, когда она, значит, там, когда российская армия терпит поражение, а тогда, когда появляется ощущение, что нафига нам это надо, вот это вот бессмысленности какой-то. То есть вот когда кто-то как будто толчет воду в ступе, без нулевого выхлопа, то есть нет ни награбленных богатств, ни каких-то покоренных народов, вот нифига, то есть одни проблемы, одни несчастья, одни расходы и одни траты. И вот когда вот эта бессмысленность становится очевидной, вот тогда поднимается эта волна недовольства войной, ну и, соответственно, как продолжение недовольства войной, недовольством власти. Почему? Потому что, ну, Путин как бы себя полностью проассоциировал с этой войной, он и есть эта война, и, соответственно, когда власть теряет популярность, то и он теряет популярность.
А колонка Мельниченко, там даже не колонка, там огромное интервью на 10 полос, если не ошибаюсь, в «Экономист». Ну, по-разному ее трактуют. Вижу очень эмоциональные оценки. Кто-то говорит, это Путин, а не Мельниченко говорит. Но вот как вы расцениваете эту колонку, ее появление и ее посыл? Можно ли там что-то увидеть?
Сказать по правде, я не понял, что хотел сказать автор. Честное слово. Я почитал. И где-то, не знаю, на середине невозможно понять. Я, может, недостаточно умный для того, чтобы продраться сквозь его рассуждения. Мне кажется, он хочет что-то сказать, но боится, опасается. Вот как-то так я бы это расценил, его выступление. Но очевидно, что он понимает, что куда-то, опять же, вот я повторюсь, идет вся эта история в неправильном направлении, и он просит Запад войти в положение, что называется, и не наказывать слишком сильно российские элиты, которые тусят вокруг Путина, и Путину поклялись клялись верности, потому что они, в общем, как бы были вынуждены на это пойти, а на самом деле они думают по-другому, и они хотели бы без Путина обойтись, но из-за того, что Путин находится у власти, они не могут это в открытую артикулировать. Я думаю, как-то так это надо расценивать. То есть, ну, в любом случае появление этой колонки, это, конечно, очевидный сигнал того, что все не в порядке. Вот что-то пошло не так, что-то вот где-то сломалось. И эта система, и она начала работать с каким-то выходом тепловой уже энергии, а не полезной работы. И поэтому, это как бы Мельниченко говорит, смотрите, у нас что-то сломалось, вот дальше может вообще все пойти в разнос, все сломаться, разорваться, на куски разломаться, и вас еще заденет. А может как-то менее опасно сломаться. Давайте типа сделаем так, как, чтобы менее опасно сломалось. Но я думаю, примерно это имелось в виду. Хотя, еще раз повторюсь, продраться сквозь его рассуждизмы довольно сложно.
А сам факт того, что вот некая попытка разговора с Западом, она осуществляется. Потому что вот если просто поразмышлять, выгодно ли Путину вообще какой-то такой диалог начинать, через Мельниченко, тем более фигура тоже неочевидная. То есть я вот не совсем это тоже могу понять, честно вам скажу, но тот, кто сделал некий шаг, а давайте поговорим, и там ведь тоже речь идет о том, что войну, похоже, пора останавливать, и при этом Путин, который там стендап устраивается, нет, идем дальше, будем там захватывать, мы все уже захватили. Ну, в общем, сам факт начала какого-то диалога уже что-то указывает. Может быть, опять же, выдаю желаемое за действительное.
Знаете, я думаю, очень большое впечатление на российские элиты и, возможно, даже на самого Путина, даже, скорее всего, на самого Путина, произвел обвал вот этого духа анкориджа, его аннигиляция, то, что все, ничего не получилось, все разрушилось. И как в сказке известно, остались у разбитого корыта, без договоренности с американцами, без всего. То есть, и непонятно, что делать дальше в этой ситуации. И, возможно, опять же, чистая теория, спекуляция, что в том числе и таким способом пытаются какие-то мосты навести уже не с американцами, а с европейцами, чтобы ну, совсем не остаться отпиленными от всего мира и вот буквально у разбитого корыта. Возможно, что-то хотят как-то с ними наладить какие-то мосты. Но я не очень понимаю, как это... Ну, может быть, глядя на Лукашенко, у которого получилось снова договариваться с американцами, российские власти думают, что, может, у них получится как-то плюс-минус наладить отношения с европейцами. Плюс я заметил... Дети Путина, они же учат английский и немецкий язык, а не китайский и, не знаю, корейский, северокорейскую разновидность его, да? То есть понятно, что он хочет, что все-таки, чтобы его детишки жили как-то так ближе к Великобритании и Германии, а не к Северной Корее и Китаю. У него это четко прослеживается. И, по-моему, он не хочет полностью сжечь все мосты. То есть вот начинает... Почему, кстати, в России очень сильна вот эта фракция, которая выступает, давайте нанесем ядерный удар по Жешеву, например. И как бы приводит довольно много аргументов, которые складываются у них в какую-то систему отношений. Но Путин этого не делает просто из-за того, что, опять же, я уверен, он не хочет полностью разрушать отношения с Европой. Он еще даже надеется где-то там, что возможно восстановить и северные потоки, и газ продавать европейцам, и много чего. Он же часто говорит, что мы хоть завтра готовы продавать вам газ и так далее. То есть он не говорит, что все, у нас война навсегда, и вы горите-ка в аду все вместе со своими европейскими ценностями. Нет, он хочет наладить с ними отношения. Поэтому я думаю, что, может быть, да, вот таким каким-то неуклюжим способом через этого Мельниченко он тоже там что-то пытается прощупать. Но, опять же, тут видно, насколько по-разному восприняли эту статью, эту колонку, это вообще целый, так сказать, цикл, наверное, каких-то материалов в «Экономисте» восприняли внутри России. Одним образом люди, эмигранты за пределами России, другим образом, а западное сообщество вообще по-третьему восприняло. То есть вот это тоже непонятно. Из-за того, что Мельниченко очень сильно старался спрятать за огромным количеством разных слов свои истинные мысли, в результате он перестарался, как мне кажется. Его не очень поняли. Точнее, его поняли, все по-разному поняли. Поэтому сейчас такие как много копий ломаются по поводу хоть сочинения. Пиши действительно, что этим хотел сказать автор.
А то, что появилось в Wall Street Journal, Китай не хочет делать силу Сибири-2, главный чуть ли не стратегический проект Путина, на который он рассчитывал. Китай вообще, судя по данным Wall Street Journal, смотрит на преемника, то есть они уже не то чтобы списали, но они уже начинают смотреть, с кем работать дальше в постпутинской России. И справа на это смотрят, слева на это смотрят, с востока на запада. То есть Путин в какой-то момент, он же, это же очень такой тревожный для него сигнал, его начинают уже смотреть через него, а раньше такого не было. То есть Путин вот вечная фигура, и пока не умрет, даже не задумывайтесь. А сейчас, кажется, все начинают задумываться, что будет после Путина. Вот есть такая тенденция сейчас? Есть такое ощущение?
Ну, я думаю, китайцы и раньше, так сказать, сквозь него немножко поглядывали, потому что у китайцев очень далекий горизонт планирования. Они же не на один год планируют свои какие-то свои планы, а на больше, на десятилетия, может быть, иногда на столетия. Поэтому, в общем, не очень, ничего удивительного в том, что они смотрят за пределы Путина. Нет, и, кстати, уже была какая-то, то ли коммунисты какие-то ездили в Китай на смотрины, вот несколько лет назад была такая история. Что-то такое я помню. Ну да, то, что китайцы уже, конечно, серьез, глядя на то, что происходит в России, рассматривают, кто будет уже после Путина и как выстраивать отношения. То есть китайцы, конечно, хотели бы, чтобы сохранилась нынешняя модель отношений, когда Россия, по сути, является вассальным государством, как Пакистан, допустим, или Мьянма. Для Китая это было бы очень хорошо, это полезно и классно. Но я не уверен, что у них получится подобное что-то у китайцев, потому что все-таки ну, Россия не китайцентричная страна. Сейчас, конечно, пытаются это насадить, там какие-то иероглифы в Шереметьево, я знаю, появились, что-то такое, но все равно Россия не китайцентричная. Все-таки люди себя больше гораздо... Взять того же Путина, да, вот он себя больше с Европой ассоциирует, своих детей, а не с не Китаем, не с Азией. Поэтому, да, я думаю, китайцы сейчас очень активно этим занимаются вопросом. Они хотели бы, конечно, сохранить ну, какую-то форму привязанности России к Китаю в будущем. Экономическое, политическое. Ну, политическое, не знаю, что получится ли, но экономически, может, и получится. Может быть, они сумеют какие-то такие контракты сейчас с Путиным позаключать, пока Путин у власти, чтобы в дальнейшем следующее российское правительство не могло так легко от них избавиться. Вот я, кстати, где-то читал, что за силу Сибири-2 они попросили цену на газ $50 за 1000 кубометров. Там какая-то микроскопическая цена, и там на 20 лет. Если бы это у них получилось, то, я думаю, они бы дали зеленый свет строительству этой силы в Сибири. Ну, таким образом, да, Россия попадает почти что в долговую кабалу многодесятилетнюю к Китаю. Не знаю, насколько даже нынешнее российское правительство готово пойти на такой шаг. Хотя, если припрет, я думаю, все-таки пойдут. Но китайцы, да, будут, конечно, пытаться зацементировать то положение, которое сложилось, ту систему отношений, которая сложилась сейчас между их страной и Россией.
А для Китая выгодны удары Украины по российским НПЗ? Потому что Россия слабеет, а Россия из страны экспортера нефти становится страной импортером нефтепродуктов. То есть, опять же, переговорные позиции у России снижаются на всех уровнях. И каждый удар делает путинскую Россию слабее, и, соответственно, все шире объятия Китая. Ну, как мы знаем, эти объятия не всегда с любовью, они просто железные, с шипами. Но вот удары по НПЗ, они, скажем так, для Китая сейчас ему невыгодно их останавливать?
Честно сказать, я затрудняюсь сказать, вот насколько именно эти удары выгодны или невыгодны Китаю. Но, в принципе, понятное дело, что для Китая выгодно, чтобы Россия, а, оставалась в слабом подчиненном относительно Китая положении, это во-первых. Во-вторых, б, она полностью обрезала все свои контакты с Западом и с другими регионами мира, чтобы зависимость от Китая была полной. Ну, я думаю, что если эта зависимость дополняется еще и зависимостью в нефтегазовой сфере, то, в общем, китайцы, наверное, не против. Я думаю, что скорее им это на руку. Но гарантировать, опять же, этого невозможно.
То, что сказал президент Чехии Петр Павел, что у Украины есть всего несколько месяцев, чтобы завершить войну, иначе потом Путин объявит всеобщую мобилизацию. Ну, примерно так это было сформулировано. Что, на ваш взгляд, он имел в виду и почему это было озвучено президентом Чехии?
Ну, я думаю, у стран Восточной Европы, в принципе, есть такой вот страх, ужас, то, что там в орды миллионы-миллионы российских там, значит, варваров верхом на танках пересекают границу и так далее. То есть это у них как бы чуть ли не на генетическом уровне. А боятся они, конечно, этой мобилизации. Хотя в реальности мобилизация сейчас мало чего изменит на самом деле. То есть более того, в Украине ее даже как будто ждут. Я вот даже слышал такие точки зрения, что пускай поскорее объявляют эту мобилизацию. Чем быстрее она будет объявлена, тем быстрее схлопнется российская экономика и начнутся какие-то социальные протесты и, может быть, даже политические протесты. Почему? Потому что, ну, конечно, если будет объявлена мобилизация, миллион человек уедет опять, если сможет, еще миллион или даже несколько миллионов начнут прятаться. Ну, а на поле боя этот миллион, который они хотят набрать, он погоды не сделает просто из-за того, что существенно изменился характер ведения войны. Об этом много раз говорилось, дроны все поменяли, и количество людей сейчас не повлияет. То есть чуть-чуть повлияет, но существенным образом не повлияет на ситуацию на фронте.
Ну вот тут вопрос, понимает ли это Путин. То есть насколько он вообще адекватно реагирует на происходящее, поскольку, ну, считается, что что ты можешь сделать, если ты привлечешь всю живую силу, да, против дронов. То есть тебе нужно специалистов привлекать, там, например, те, кто умеет управлять дронами, тогда это может иметь эффект. А просто живая
Галустяна, сила. Галустяна привлекли на это дело, который там сейчас будет что-то дронами заниматься. Нет, понятное дело, что количество, кстати, операторов дронов в России тоже увеличивается, и мы это, об этом знаем, там они ведут подготовку. Но я так понимаю, что у Путина задача какая? Собрать вот этот миллион людей, или, не знаю, 500 тысяч, там, в зависимости, сколько они надумают брать, но их задача будет не выиграть войну как таковую, их задача будет захватить Славянск-Краматорск. То есть я думаю, что Путин предполагает, что в прошлом году, извините, не в прошлом году, в 22-м году у него удалось остановить наступление украинской армии с помощью мобилизации. И прошло там вот сколько, 4 года уже, и сейчас, я думаю, он предполагает, ну, тогда помогло, и сейчас поможет это, во-первых, а во-вторых, ну, как бы много-то не надо, небольшие там громадные цели, он не до Киева планирует дойти, он планирует захватить Славянск с Краматорском, и он, я думаю, считаю, что, ну, миллион людей, может быть, на выигрыш в войне не хватит, но на то, чтобы захватить вот эти два города, должно хватить. И того, той степени воздействия на фронт, которую они смогут оказать. Я думаю, Путин надеется, что вот как раз этого будет достаточно. И уже захватив Славянск-Краматорском, он объявит о победе или что-нибудь такое. Но я думаю, именно на решение вот этой, в общем-то, тактической, наверное, задачи, это же не стратегическая задача Славянск-Краматорском, он и под эту задачу, под ее решение будет проводить мобилизацию.
А то, что происходит внутри России, вот история Бориса Надеждина, кстати, был у нас тоже в эфире вчера, он рассказывал, объявили иноагентом, потом его задержали, потом его должны были везти в суд, но, видимо, до пятницы дали, возможно, то ли уехать, то ли еще что-то, но, в общем, тоже там все это обостряется. Ксения Собчак, там много разного о ней, конечно, говорят, но считается, что это такая внутренняя разборка, то есть ее тоже пытаются внутри этой системы как-то, ну, если не уничтожить, то нанести серьезный ущерб. Это все показательные кейсы, как вы кажется, или это просто, ну, некий фон?
Ну, с Надеждиным, я думаю, особая история, просто из-за того, что он как бы открыто агитирует за прекращение войны. Он, у него же там один из лозунгов его кампании «За мир». Соответственно, он представляет собой прямую непосредственную угрозу для российского режима. Не настолько большую, я думаю, угрозу, чтобы его травить новичком, но не настолько малую, чтобы его отправлять, допускать на выборы. Я думаю, он выборов ему не видать, его не допустят туда
при каких обстоятельствах. Уже сделали все, в экстремизме обвинили, что фото Навального.
А, ну вот, пожалуйста. Да. Да-да-да. Нет, он не будет участвовать в этих выборах, это совершенно точно. Если он будет упорствовать, то, наверное, могут его и посадить. Но не думаю, что его прям убивать будут, но посадить могут, да, там на какой-то неприятный срок, типа там пару лет дать ему, если он будет продолжать вот в том же духе. Но на выборы, конечно, не может быть на нынешних, да, опять же, выборы, так в кавычки берем, конечно, на этих выборах ни одного кандидата, который заявлял бы прямо о готовности, точнее, о стремлении завершить войну. Для нынешнего российского режима это неприемлемо вообще никак. Поэтому, собственно, вся эта история с Надеждой произошлась. Что касается Собчак, я не знаю. Это вот для меня битва пауков в банке. То есть там кто-то кому-то чего-то где-то денег не дал, на кого-то наехал, кого-то пытался шантажировать. Я вот из этой примерно так воспринимаю всю эту историю с Собчак.
Но я хочу вернуться к Надежде, но получается, что они опасаются, ну, как в прошлом году, когда были, ну, не в прошлом году, несколько лет назад, когда вот эти очереди за Надеждина, по сути, он может показать власти, что сколько людей ее на самом деле поддерживают, то есть он может стать некой точкой сборки сегодня, и они этого реально опасаются, то есть он уже Надежда,
конечно,
уже
реально, да,
для них угроза, то есть...
Да-да, конечно, да. Я вот где-то говорил уже, на мой взгляд, даже, не знаю, говорящий попугай, который смог бы произнести фразу «Я выступаю за мир», смог бы победить любого кандидата от «Единой России», включая Владимира Путина. Легко причем победить, если бы выборы были, естественно, честные. Потому что настолько силен запрос на мир и настолько велико недоверие к «Единой России». Я, кстати, недавно видел военкор один, не помню, то ли Филатов, то ли Романов провел у себя опрос в Телеграме. Z-военкор. Будете ли вы голосовать за Единую Россию? И там у него 97%, по-моему, нет, не буду, и 3% да, буду. Вот такой порядок цифр. То есть 90, да, даже, допустим, 90 против Единой России, 10, это Z-военкор. Это не какие-то либералы. У него голосовали люди только из России, только подписчики его канала, соответственно, такие же как бы упоротые товарищи. То есть среди них поддержка партии Путина ну, на уровне 10%. Я же про все остальное население молчу, там, конечно, еще меньше. Поэтому, да, любая абсолютно политическая сила или любой человек, при всем уважении к Надежде, но вот я не думаю, что именно его какая-то уникальная харизма тут играет роль, и тут запрос на мир настолько велик, что кто угодно может победить на выборах, в кавычках еще раз, если пойдет на них вот с такой программой. Поэтому, собственно, никого и не пускают с такой программой на эти выборы.
Спрашивают ваше мнение по поводу скоропостижной смерти сенатора Линдси Грэма. Ну, любой человек смертен, иногда внезапно смертен, мы помним классика, но все-таки совпадение, конечно, очень показательное, поэтому конспирологические теории тоже возникают. Что думаете об этой истории, как это может повлиять на ситуацию в целом?
Честно вам скажу, мне Линдси Грэм никогда не нравился. Я его считал вот таким старым, упертым, не очень... Он говорил правильные вещи часто, не всегда, но часто говорил правильные вещи, но все равно я к нему плохо относился, честно вам скажу. Мне он больше не нравился, чем нравился. То, что с ним случилось... Ну, говорят, разрыв аорты у него случился. Я уж не знаю, какая тут может быть конспирология. И, точнее, я слышал, что якобы его в Киеве убила, значит, ракета «Искандер» во время обстрела. Я не думаю, что это правда, потому что если бы это случилось, это был грандиозный скандал, и американцы бы не стали этого скрывать, американцы бы там предъявили кучу претензий России в случае такого удара по их сенатору, потому что убить сенатора — это нифига себе, конечно. Я не думаю, что эти... Конечно, российским всяким Z-военкорам, опять же, им хотелось бы думать, что вот это вот они этого сенатора там обнулили, как они выражаются. Но я думаю, что, скорее всего, действительно, он просто умер от своих каких-то там болячек.
Спрашивают, изменилось ли отношение Дональда Трампа к Украине, или он еще все находится в некой промежуточной позиции? Вот как он сейчас видит развитие событий? Потому что буквально недавно он сказал, что Путин снова готов заключить мир. Ну, сколько раз он уже об этом говорил, не сосчитать.
У Дональда... Проблема не в том, что у Дональда Трампа изменилось отношение, и сложно было его изменить. А проблема в том, что он меняется постоянно. Вот в чем дело. Это отношение за последний год раз 10 да, менялось туда-сюда, с хорошего на плохое и обратно. Сейчас, насколько я понимаю, у него снова вообще никакого отношения нет к проблеме, потому что он опять занят Ближним Востоком. Ему абсолютно плевать и на Россию, и на Украину. Дональд Трамп... Мы от него ждем каких-то действий. Вот будут действия, тогда поговорим. А пока действий нет, все его заявления, я даже не знаю, как на них... Я никак на них не реагирую, потому что, на мой взгляд, это все бла-бла-бла, это все пустое, не имеющее никаких последствий.
Ну, дух Анкориджа, о котором постоянно говорит российская власть, он все-таки испарился уже или там что-то осталось? Они могут еще где-то зацепиться?
Ну, конечно, испарился. Ну, как бы и сам Трамп об этом говорил, и, по-моему, Рубио об этом говорил, кто-то там еще говорил. Американцы никогда к этому серьезно не относились. Опять же, еще одно подтверждение того, что с Трампом можно о чем угодно договориться, и он там подпишет, может быть, даже какую-то бумагу, но соблюдать он не собирается, и выполнять договоренности он тоже не собирается, поэтому все это пустое и ни к чему не ведущее. Трамп пока вот он не отправит, не знаю, ракеты в Украину для применения по России, или пока он не подпишет какие-то санкции против России, что, кстати, может и случиться в ближайшее время. Либо, наоборот, он не полностью отрежет все финансирование и передачу информации разведывательной Украине. Вот пока вот такие его действия стоит оценивать как-то, их можно комментировать. А то, что он там сказал, мне кажется, и в том числе то, что он сказал лично Путину, на его личной встрече с Путиным, вот Путин сейчас узнал, что даже это не имеет никакого значения. Путин, конечно, страшно расстроен, потому что он очень надеялся на этот дух Анкориджа.
А возвращение, возможное возвращение России в Международный олимпийский комитет и на спортивные площадки, ну, тут много всего еще говорят, и о футболе тоже есть варианты. А это вообще что? Вот как вы думаете, у вас есть объяснение? Потому что, ну, все-таки война не закончилась, война идет, удары по мирным городам продолжаются, то есть ничего в каком-то смысле не изменилось. Но МОК вдруг принимает такое решение, которое, конечно, многих кого-то удивляет, кого-то возмущает. Ну, в зависимости от того, кто как относится. Но тем не менее, да, вот что это? У вас есть понимание?
Ну как, там формально же изменение произошло. Россия на уровне МОК исключила оккупированные территории из состава России. То есть те спортсмены, которые родились или там выросли, или живут на оккупированных территориях, они не имеют права, согласно решению Российского олимпийского комитета, выступать за Россию. То есть, по сути дела, Российский олимпийский комитет исключил эти территории из состава России, вопреки российской конституции, если так можно. Там, кстати, среди Z-сообщества на эту тему серьезный вой стоит. То есть, как же так? Чей Крым, они спрашивают у начальника Российского олимпийского комитета. И ответа не получают, кстати сказать. То есть кое-что изменилось, это во-первых. А во-вторых, ну, Международный олимпийский комитет, конечно, организация с довольно плохой репутацией в плане коррупции. Я думаю, что если там заплатили кому надо, то они и так приняли это решение. То есть они, видимо, посчитали, что уже все забыли, всем уже наплевать, всем пофигу, участвует Россия или не участвует. Поэтому, получив некоторое количество денег, они вот такой вот процесс запустили. Вот это единственное объяснение, которое, мне кажется, правдоподобным на сегодняшний день, потому что действительно ничего особо не изменилось в плане войны, в плане оккупации. Поэтому говорить о том, что Россия выполнила какие-то ключевые требования, то есть ушла с территории оккупированных, об этом сейчас речи нет, к сожалению, пока еще. И поэтому объяснить рационально решение МОК, ну, сложновато, прямо скажем.
Что с Крымом, есть ли понимание того, что сейчас происходит на полуострове, какая там ситуация и какие варианты развития событий возможны?
Ну, примерно мы себе представляем. Там ситуация начинает приближаться к ситуации гуманитарной катастрофы на самом деле, потому что ну, вот в Севастополе 6 часов света нет, 2 часа есть. 6 часов нет, 2 часа есть. А в городах и населенных пунктах помельче света нет вообще. А в Керчи, насколько я понимаю, последние пару дней нет света. Украинская сторона очень старательно и очень методично выбивает все возможные и невозможные пункты распределения электроэнергии в Крыму и генерации ее. То есть, ну, скоро там не останется света вообще. Ну, а что касается топлива, то топливо, как я понимаю, там чуть-чуть улучшилась ситуация. Видимо, прорвался какой-то танкер один или, может быть, пару бензовозов завезли. Но принципиально она остается примерно той же, что и была раньше. То есть, бензина нет. И бензин в дефиците, и продают его уже по 5-6 евро за 1 литр. Это, по-моему, самая высокая цена в мире сейчас бензина. Поэтому я слышал, что люди уезжают, потихонечку начинают уезжать. Особенно из северных районов Крыма, где ситуация особенно тяжелая, где позакрывались все предприятия, многие магазины закрылись даже, даже всякие ларьки, киоски закрываются, просто из-за того, что в отсутствие электричества и в отсутствие топлива для генераторов, ну, работать не может ничего. То есть там восстанавливается порядок жизни как у 19 века, наверное, начала 20 века, когда не было электричества вообще, в принципе, и не было автомобилей. В таких условиях, конечно, современная жизнь просто невозможна, и люди потихонечку оттуда уезжают. И я так понимаю, что для российского руководства эта ситуация очень болезненная, и они стараются не замечать, не сообщать, не говорить об этом, о том, что там сейчас происходит. Но игнорировать реальность долго не получится, потому что если сейчас начнется там массовый исход крымчан оттуда... Там же, кстати, многие крепились, многие говорили, что мы это вытерпим, мы переждем, нам, значит, народ и не такое видали и так далее. Но терпеть такое можно, ну, месяц. Но через месяц уже все. Уже детей начнешь думать о том, чтобы детей надо вывозить. Потому что ну, маленьких детей, конечно же, в таких условиях невозможно. А еще и жара же там, да, ну невозможно. Люди потихоньку будут уезжать оттуда. Я не знаю, какая ситуация с военными. Ну, военным там постоянно тоже прилетает от украинских дронов. Но я подозреваю, что Крым будет постепенно превращаться вот в зону такого бедствия. И, наверное, украинские генералы, украинская генштаб будет как-то пытаться разменять Крым на что-то другое. Я так подозреваю. Хотя, может быть, я ошибаюсь.
Ну что ж, мы продолжим следить за тем, как развиваются события. Спасибо вам. Иван Яковина был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего вам доброго. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Мы продолжаем работу в прямом эфире. Вы тоже можете оставлять свои комментарии, пишите, комментируйте, участвуйте, присоединяйтесь, ставьте лайки. И если считаете возможным сделать донат, можете сделать донат. PayPal, Patreon, Buy Me Coffee есть в описании к этому видео. Как я понимаю, мы уже сегодня Дмитрий Орешкин не успевает выйти к нам в эфир. Возможно, он появится у нас тогда завтра. Нам уже остается подвести итоги нашего сегодняшнего стрима, потому что впереди программа Константина Рангса, он уже буквально через 20-30 минут появится в нашей студии, поэтому попрошу сейчас Оксану опубликовать слово «старт», и мы подведем итоги нашего стрима. Интервью у нас сегодня такой насыщенный день, большинство интервью в прямом эфире у нас вышли, и студийные, и по удаленке. Мы все, конечно, тоже начнем сегодня публиковать. Поэтому пишите, комментируйте и будьте активны. Старт дан, и с нами сегодня Могилев, я вижу. Так, еще у нас 2300 лайков на данный момент. Давайте дойдем до 3000. Я думаю, тоже можем сегодня это сделать. Так, Тольятти, Кейптаун, Санкт-Петербург, Озерки, Варшава, Ивано-Франковск, Эдмонтон, Иерусалим. Так, еще Мюнхен, Нюрнберг с нами сегодня тоже еще. Так, Ратенов тоже я вижу. Кто-то у нас тут выехал за окном, у кого-то с глушителем что-то не очень хорошо. Или наоборот, очень хорошо с глушителем, да, в такой ситуации? У него очень хорошо с глушителем или очень нехорошо с глушителем? Ну, зависит от того, какая машина. Это вообще мотоцикл? Это мотоцикл, Денис подсказывает. Кстати, Озерком... Это мотоцикл, да. Но не Привет, Денис, потому что... А это не твой мотоцикл угнали, нет? Уезжай. Нет? А такой вышел, я смотрю, там беленький мелькнул.
У него другой звук.
А, у него другой звук? Ну да. Ну, я не знаю, мало ли. Так, с нами Харьков, Лондон, Золик, это район в Риге, Пермь, Санкт-Петербург, Протвино, Киев, Берлин, Париж, Брюссель, Флоренция, Ярославль, Нидерланды, Кутаиси, Нант, Франция, ну и другие города и страны. Спасибо всем, берегите себя и до скорой встречи. Пока.